8:39, четверг, 24 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Давенко, доброе утро.
Да, миллион ГАИ на улице, Растрига, кого ищут, спрашивает 711-й. Скажите нам, кого ищут?
Может, провожают кого-то или встречают?
Может, провожают.
Смотря где, если на Ленинском, то...
Значит, я думаю, что провожают министра иностранных дел Германии... А встречают, нет, встречать Керри бессмысленно, потому что он уже прилетел. Керри уже прилетел и даже уже повстречался с молодежью.
Я вот думаю, в тот раз он на Арбате купил сувениров, а в этот раз уже сувениров он не будет покупать.
Керри. Ты знаешь, что меня привлекло, мое внимание привлекло? Статья вы на СМИ. Мне очень жаль, что я забыл название здания, но тем не менее... Знают, почему ГАИ на улице. 7373948. Вот нам звонят. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Да, почему? Ну,
дело в том, что у нас же в Москве здесь заокеанские гости, поэтому сегодня будут кататься по всей Москве туда-сюда и будет трасса, как вчера.
Елозить станут.
Да, вот. Да, вчера было ужасно в центре.
Да? Спасибо. Спасибо. Значит, а сегодня ждем, что как раз Керри поедет покупать матрешку и от этого поставит Москву в позу, правильно?
Да, совершенно верно.
Какая прелесть. Как-то все-таки пахнет гостеприимством, правда же?
Да.
Спасибо большое. Мы ждем, что иностранные гости примутся кататься, как муха по стеклу, выгуливать по Москве. Понятно? И выкаблучиваться. А
но
мы...
они, кстати, не виноваты, что мы им расчищаем дорогу таким образом. Они могут как угодно выкаблучиваться. А ты это наше подобострастие в нас говорит, когда мы вот так вот...
Мы имитируем, пойми, Москва – большой город. Мы имитируем маленький город. Маленький город. Маленький город, не к утру будет сказано, например, Брюссель, он маленький город, ну, маленький просто. Маленький город Вашингтон, тоже маленький город, маленький. Понимаешь? Там, значит, там пригороды Вашингтона, примерно в пешей доступности от Белого дома. Понимаешь? Я ходил на работу в свое время, я освещал мероприятие, работал, кстати говоря, в Белом доме. Ты знаешь, что я был в Белом доме, на Лужайке, дорогая? Ты не знаешь, что ты думаешь, я из деревни откуда-нибудь? Да. Я работал в Вашингтоне, я жил в гостинице, но не для педиков, как Лесин, а в обычной.
А с другой стороны, для нормальных.
Нет. Я ходил в китайскую харчевню, в каком-то сарае, похожем на гараж. И все время там ел генерал До. Курица генерал До, сладкая курица. Это было в 94-м году.
Она
произвела сладкая курица. Она меня произвела такое впечатление, меня просто трясло. Я все время ходил в какой-то сарай генерал До по пути к Белому дому от своей гостиницы. Понятно? Смысл в том, что Вашингтон крошечный город. И от его пригородов, где делают курицу генерал До в каком-то трейлере, до, собственно, Белого дома, можно пройти пешком. Угу. Ну, там совсем расстояние, ерунда. Понятно? Да. Маленький город. Москва из чувства гостеприимства и подобострастия перед иностранцами.
Да.
Имитирует, что она крошечный городочек. Крошечный. Типа Вашингтона. Понятно? Ну, вот и все. Значит, нам надо это имитировать. Показать уют. Как будто мы Таллин. Понятно?
И никого нет на улицах.
И в
кафе.
Я не знаю, почему. Нет, ну какие-то милые пары сидят. Она в демисезон.
ФСО переодетая.
Она
да.
В демисезон, с поднятым воротником, прекрасная шатенка.
Он засовывает в карман два билета в оперу.
Ну, что он засовывает? У нее сегодня эротическая лексика, спокойно. Значит, что? Чем ты сравнила мои киви? Зашла в кабинет, сравнила мои киви. Не говори никому, не говори в эфире. Она зашла, у меня там лежали киви, она говорит, какие мохнатые и так далее. Настя, сядет, тебя клинит. Настя, тебя сегодня клинит.
То есть я всех предупреждаю, смысле,
уберите детей от радиоприемников. Нет, уберите детей от радиоприемников. Вообще? У Аношки сегодня такой волнительный какой-то день. Она начала со сравнения киви. И сейчас сказал, засовывает. Он ей засовывает. Так, успокоились.
Теперь вы не сможете их есть, отдадите все мне, правильно?
Киви?
Всю подложку.
Че б я не стал, я их почищу, они нормально? Не будут мохнатыми. Они станут, зелено-скользкими.
Инопланетными.
Да-да, понятно. Слушай, значит, я сегодня в «Анапрессе» по поводу визита. Можно я расскажу сначала без «Анапрессы»? Почему ты меня все время перебиваешь? Кири встретился в Москве с молодыми представителями гражданского общества. Почему не с нами?
С маленькими Навальными? С кем он встретился?
Я не знаю.
Кто с ним пошел встречаться?
Госсекретарь США Джон Керри.
Мы его приглашали.
По прибытии... Надо писать по прибытии. Ньюзруком пишет по прибытию. Что это за прибытию? Набрали кретинов. Ньюзруком. Набрали кретинов каких-то.
По прибытию.
В хорошем смысле. Ну, правда. У них пишет киевская, может, израильская редакция. В Ньюзрукоме пишет киевская и тель-авивская редакция. Русского языка понимай плохо. По прибытии в Москву надо писать, а не по прибытию. Вот кретины, а. Провел встречу с представителями российского гражданского общества. В ней приняли участие около 10 человек. Мы не знаем, кто. Фамилии не разглашаются. Понимаешь?
Угу.
Дальше. Позвали около 10 человек. Около 10 человек. Это сколько? 6, 7, 8. Я не знаю, что это значит. Дальше. Российские художники. Кто это художники?
Я думаю, Павленского не могли.
Сафронов
с сыном, да.
С сыном, да.
И с
телом старушки. Все, нет? Mm. Нет, значит, дальше.
Художники.
Писатели. Какие писатели у нас есть?
У нас
молодые
есть.
Писатели.
Молодые.
Типа, Захар Прилепин.
Шургунов.
Он выпускает.
Прилепин.
Шургунов, Прилепин.
Нет,
не думаю. Ученые, молодые ученые прибыли. Все это около 10 человек. Я думаю, что должны совмещаться. Быть художники, одновременно писатели, одновременно ученые. Потому что нельзя.
Им дали
еще
инструкции.
И предприниматели, еще и журналисты. А может быть, это по одному? Один художник, один писатель, один ученый, один предприниматель, один журналист. Понятно, о чем я говорю? Ели с Керри. Ели, пили, танцевали с Керри.
А он их инструктировал.
Спать уложили. А он их инструктировал.
В следующий раз будет информация передана.
Конечно. Впечатлен российскими молодыми лидерами, он говорит. Какие
лидерами?
Они нахрен лидеры? Ну, в хорошем смысле.
А вы кого отправили на встречу с Керри?
С Керри?
Вот если бы мне
молодых надо
Шургунова,
было.
Да?
Молодых надо,
да,
было.
Молодых. Из молодых кого? Толокно? Нет, нельзя. Надо таких.
Молодых.
Кто там у нас попутчик?
Молодых.
Кто?
А зачем мне молодых? Можно спросить? А зачем молодых?
За
они что, должны на руках носить или на носилках? Почему молодых? Они что, там копать должны в посольстве американском?
Нет.
Зачем тогда молодых? Почему там мышечная
чтобы
сила?
Подольше,
почему там мышечная
после
сила? Почему
чтобы
мышечная?
После встречи долго прожили еще.
Да?
Мне кажется, нет.
Я бы послал как раз Познера. Я бы послал постарше. Я бы послал Владимира Познера. Каких-то серьезных людей.
Они бы спорили за главенство встреч, мне кажется. Перебивали друг друга. Нет, я вам скажу, нет, я.
Слушай, очень важная вещь. Очень важная вещь. Значит, в НАСМИ пишут, предупреждают Керри, который якобы преувеличит роль России, что Россия намного слабее, чем кажется. И я хотел в этой связи провести небольшую беседу с вами. Скажите, пожалуйста, вот я задумался над заголовками сегодняшней прессы, которая указывает Керри, что он ошибается в оценке России. Скажите, пожалуйста, Россия намного сильнее, чем кажется. 134-27-35. Россия намного слабее, чем кажется. 134-21-36. Проголосуйте, пожалуйста. Россия намного сильнее, чем кажется. 134-21-35. Россия намного слабее, чем кажется. 134-21-36. Пока вы голосуете, я вам спляшу. Договорились? Я пошел танцевать. Не, серьезно. Значит, смотри, пошло голосование. Россия сильнее, чем кажется. У меня сразу около 300 человек. Огромное число людей голосует. 43% пока. Я говорю о промежуточном результате. 42. 41. 42. 43 опять. Россия сильнее, чем кажется. 134-21-35. Сильнее. Есть подспудная сила где-то, понимаешь? Ядрическая какая-то сила прячется. Говорю, не видно. Ее не видно. Но она есть. Значит, 45%, пожалуйста. 134-21-35. Это Россия сильнее, чем кажется. Намного сильнее, чем кажется. Россия намного слабее, чем кажется. 134-21-36. Россия показывает, например, скорлупу, понятно, да? Скорлупу яйца, да? Все думают, это твердая хрень. На самом деле она не твердая, она внутри жидкая. Понятно?
Да, или пустая вообще.
Или вообще пустая внутри. Мы не знаем.
Как в нашем случае, да?
В каком вашем случае? Расскажите мне про ваш случай. Вы хотите это обсудить?
Голосование подстегиваю.
А, да? Хорошо, хорошо.
Сильнее, это первый номер, 135.
У меня 600 человек, товарищи. Вот что значит. Вот какой многообещающий сегодня год.
4-21.
Какой многообещающий сегодня год. А всего 4 балла. Смотри, как люди доголосуют. Я задумался об этом, и я предложил вам проголосовать, но так много людей голосуют, что я не могу останавливать. У меня 600 человек голосуют уже. И я не могу останавливать, потому что у меня нет. Давай я остановлю, иначе у меня телефонная машина ляжет. Значит так, 2 минуты мы голосовали. Россия намного сильнее, чем кажется. Ты пишешь или нет?
45.
Россия намного слабее. Ты можешь писать прямо как есть, чтобы я потом копировал и вставлял в Твиттер? А не переписывал за тебя? Нет, ты не пишешь. Нет, как ты это? Знак процента не пишешь. Ты ленивовато. Ленивовато. А мне-то потом копировать и вставлять в Твиттер. Удобнее же. Напиши. Россия намного сильнее, чем кажется, 45%. Россия намного слабее, чем кажется, 55%. Поясните, как вы проголосовали? 7373948. Алло, здравствуйте.
Сергей, Москва.
Здравствуйте.
Сергей, я вам хочу сказать, что мы сильнее, это все понятно, только лишь в одном.
В чем?
Это в оружии в ядерном, в оружии в другом, который сейчас оказалось в мире. Но это еще спорный вопрос, кстати.
Спорный,
потому что я, извините, я хотел сказать, что...
А что вы все время извиняетесь, а я все время напрягаюсь, я думаю, вы что...
Я имел в виду вот после Сирии на самом деле. Вот мы на самом деле крутая армия или все-таки есть хуже армия на планете Земля? Но еще я хотел сказать, что мы еще сильные по тем недрам, которые нам дал... Не знаю, кто Бог или не знаю, кто на Вселенная, но при этом, которая принадлежит только нескольким людям. Вот и все. Больше мы ничем не
сделаем. Бог или Вселенная. Можно я имя Бога назову? Ермак Тимофеевич, или там Хабаров, господин Хабаров и другие боги.
Блин, подождите, но недра не зависят, ну ладно, я Бога назвал, видимо, недра не зависят от имени, от Васи, от Пети, недра сами по себе.
Но они двинулись в правильном направлении.
Ермака, правильно, это те, которые захватывали,
да, наши боги, Ермак Тимофеевич.
Нет, первые заняли другие.
Кто?
Это их по праву. Якуты, тельмены, ненцы, чукчи.
Спасибо. Да? Сплакните в уголке, вот там сядьте.
Они туда пришли, это их все.
Чукча-то моя. Прекраснейшая чукча. Да? Аношка. Да, я тебя очень ценю за это. Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
1972 год, прилет Никсона в Москву.
Да.
Встречают салютом наций. Просыпается пьяный, спрашивает милиционера, говорит, а что такое? Говорит, да, говорит, Никсон прилетел. Говорит, а что, говорит, с первого раза не попали?
Спасибо. 7373948. Россия намного сильнее, чем кажется. 40-45% наших слушателей так считают. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Максим, Москва.
Да, Максим.
Вы знаете, я думаю, просто народ не совсем понял ваши вопросы. Они подумали, что сильнее Америки, а не чем кажется.
Нет, сильнее, чем кажется, ровно вот так.
На самом деле, если посмотреть на исторический опыт, то многие как раз думали, что она слабее, чем кажется.
Это правда.
Наполеон, тот же Гитлер.
Да.
А именно исходя из этого они и действовали. Поэтому я думаю, что все-таки сильнее.
Сильнее, чем кажется.
Мы не знаем почему. Загадочная русская душа.
Может быть, это расстояние, может быть, это климат, может быть, это...
Ну, может быть, много, это... может быть, факторов есть, но в любом случае исторический опыт показывает, что все-таки она сильнее, чем кажется.
Это правда.
Мы сами об этом не догадываемся.
Спасибо. Спасибо большое. Очень верное напоминание истории. Большинство врагов России полагали, что она слабее, чем кажется. А оказалось, что сильнее. Чем кажется. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, это капитан.
Капитан, что, как у вас там? У вас весна настала, дайте нам.
Да, минус 6 и ярко светит.
Минус 6, ну что это?
Да, днем поднимается до плюс 3.
А мы хотим ночью плюс 3, а днем плюс 12. Когда это будет?
Мы тоже хотим, но у нас, вот видите, погода не позволяет.
Не туда рубили окно, да, не туда рубили окно.
К нашему вопросу.
Да.
Сильнее России, чем кажется. Мне кажется, что Россия намало слабнее, чем кажется. То есть мы одновременно и сильные, в каких-то вопросах очень сильные, просто сверхсильные.
Да.
А в каких-то вопросах ужасно слабые.
Перечислите.
Мы чем-то продолжаем напоминать Советский Союз, который был в некоторых вопросах просто невероятно силен, а в некоторых вопросах просто настолько слаб, что развалился при небольшом усилии изнутри.
Значит, мы ждем ваших тезисов в некоторых вопросах. Раскройте,
вы
пожалуйста.
Вы хотите, чтобы я сейчас рассказал о том, как спасти Россию?
Нет. Вы должны сказать, в чем наша сила, в чем наша слабость, тезисно, как мне представляется. Потому что слово «некоторые» нас интригует.
Понял. Ну, да. Очевидная вещь. В военном отношении мы не очень-то слабые, хотя есть, конечно, тоже в некоторых позициях мы слабее, допустим, чем США. У нас, например, нет ни одного атомного авианосца, а у Франции, например, насколько я помню, он есть.
Да.
Вот. А в экономическом отношении мы, ну, в общем, я думаю, даже с Южной Кореей не сможем потягаться. Уж в судостроении это точно.
Да.
Вот. Так что вот, вкратце вот так.
Спасибо, вкратце. Спасибо. Значит, мы экономически слабые, очень слабые, а в военном смысле здесь нет парадокса. Здесь нет какого-то, каких-то ножниц, как вам представляется. А? Вот в том, что я слышу, есть парадокс. Такое положение не может удерживаться сколько-нибудь долго. Не может слабая страна иметь сильное вооружение. Нет. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай из Москвы.
Да, Николай.
Коротенький анекдот Сева, если помните.
Да?
Это был когда-то в нашей молодости анекдот, но он сейчас тоже вот, что кажется, это ребята в Германии на берегу какой-то реки, неважно, там наспор пьяные переплывают на другую сторону, там нудийский пляж, выходят, их заставляют раздеваться, но что делать, вот морские якоря там наколоты, тельняшки и все прочее, да. Снимают штаны. У одного, значит, на причинном месте видят немки, Сева написано.
Сева.
Ну, подходят, да. Помните этот анекдот?
Нет, нет? Я не могу его вспомнить.
Кажется? Ну, да, я заканчиваю.
Я не живу так долго.
Да, прошу. Ну, заканчиваю.
Да.
Подходит, говорит, Цеба, вы чех? Он говорит, нет, я русский. А, Сева. Ну, река холодная, вода холодная, он немножко согревается, а там написано, всем привет из Севастополя.
Ага, понятно, спасибо. Я думаю, что мы потратили эфирное время в данном конкретном случае на опрос.
Не
мне только показалось. Ну, извините, может быть,
я Варшавский не... договор какая-то.
Да, может быть, а дальше еще потеплело, и Варшавский договор пошел, еще что-то, да-да-да. Нет, ребят, давайте, 7373948, мы сильнее, чем кажемся. Так считает 45%, мы слабее, чем кажется, 55%. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, прошу.
Мое мнение, что мы, как айсберг, однозначно сильнее, чем кажемся.
А чем мы сильны? Вот чем?
А вот, знаете, поясню вам. Вот
да.
В отличие, например, от американского общества, мы вот как человеческое тело, внутри прочный скелет, снаружи мягкая плоть, которую легко ранить. Но
да.
Она быстро заживает, но внутри есть остов. А есть конструкции, например, как у насекомых, снаружи
да.
Скелет.
Панцирь, да, хитиновый.
Да, и кажется, что таким людям, обществом все как бы нипочем они выдерживают, но серьезная травма, опасность их убивает внутри ничем не защищенная плоть. И вот этим наше общество, оно же собирается в очень серьезные моменты, и этого не видно в будничной жизни, но эта сила, она есть.
Так мы ранимые, но с настоящим хребтом. Правильно я понимаю вашу аллюзию?
Мое мнение, да.
Да.
А вот возвращаясь немножко назад, почему Керри встречается с молодыми,
да.
Ему не окрепшие умы нужны.
Не окрепшие.
Ему не нужны состоявшиеся люди.
Вот оно что. Ну, может быть, они окрепшие, как раз, может быть, еще не нагрешили. Вот Настя мне рассказывала сегодня, как ее клеил. Ну, впрочем, это после обзора в движении и новостей. Священник, который рассказывал.
Ну что?
Ты же рассказывал мне про священника, который да, Катю обратил твою. Сколько Кате лет?
Ей 8.
Ну, это потом ты расскажешь. Ладно, 8 лет. Священник практически обратил, вырвал, можно сказать, из ада, из ада аношкинского атеизма ребенка. И это прекрасно, потому что не окрепший ум, он как раз в то же время не согрешивший ум. Понимаешь?
Ну, все. Первородный грех за скобками.
Первородный грех за скобками, конечно. Хорошо, давайте. Значит, Москва, 4 балла, прекрасный город. Прекрасный город, на шоссе энтузиастов пробище сегодня больше обычной, 7 км в час, ну, в смысле длиннее. Обычной 7 км в час на Нижегородке и 7 в текстильщиках. Это очень рутинно. 5 км в час на Волоколамке у Свободы. Что еще? Стоит Можайка, 10 км в час, так вот, но и Минка, Можайка перед Рублевкой стоит, и даже Рублевка неловко перед можайкой. Они взаимно кланяются и не хотят ехать. Зато потом уже в районе Поклонки очень неплохо, как обычно, стоит профсоюзка перед Гагарина. 10 километров в час, и все очень туго. Если бы я ехал сегодня по одной из этих трех прекрасных магистралей, я бы выбрал не Вернадского и не профсоюзку. Я бы пилил прямиком по Ленинскому. На Ленинском пробка меньше всех, ребят. Вот так. Ладно, новости.
Сережа Пастушок, поиграй на дров, Сережа.
Девять часов семь минут, четверг, 24 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
И Сергей Довенко, доброе утро всем.
Ну, расскажите, как вас... Да, нет, ну, мне показалось дико интересным, что к вам подошел священник и стал при вас, Анастасия, агитировать вашу дочь. Сколько дочери лет?
8.
Смотрите, священники, насколько мне известно, выступают за неприкосновенность семьи. На каком основании он подошел к вам?
Ну, мы проходили в арке Донского монастыря.
В арке Донского монастыря.
Гулять пошли туда.
Вы пошли гулять в Донской монастырь. Да. Ну что, мне там
хотели
мило.
Посмотреть акрополи и все такое.
Вам хотелось погулять среди праха, костей.
Ну да. Нет, раз в жизни же надо.
Некрофилочка.
Там еще немного архитектурных памятников.
Я знаю.
Такое уникальное место, тишина такая.
Да знаю, я Донского монастыря. Дорогая, я на Орджоникидзе напротив поступал в университет дружбы народов.
Вулочная там.
Да. Университет дружбы народов, первое здание. Напротив на Орджоникидзе. Спасибо большое. Я это очень хорошо. Слушай, хорошо, а и он подошел, а ты его не осекла?
Да нет, мне было любопытно на это посмотреть.
Тебе было прикольно.
Сцена такая, да.
Ну как, внезапно. Он просто подошел, просто вы идете, и он просто подходит?
Мы искали туалет.
Ах, вы искали
туалет. Еще вдобавок, то есть в конце нашей прогулки потребовался туалет, и мы обратились, по-моему, мы к ним обратились, но, в общем,
где
я спросила,
туалет?
Да, где туалет, а он сказал... А вы...
Крещеные?
Ну, как-то он тогда быстро перешел и стал именно с дочерью разговаривать. Надо сказать, что 6-летний сын мой не вызвал у него особого такого...
Интереса.
Интереса.
Проповеди. Я скажу, почему у нее уже глаза другие. Она уже старше, и у нее глаза другие.
Да, ищущее чудо, конечно.
Ищущее чудо, да, абсолютно.
Ну, он стал так проникновенно говорить, спрашивать, крещеная, нет, не крещеная.
Она его спрашивает, где можно пописать. Он говорит, это крещеная? Ну, это интересный вопрос.
Обязательно.
А не крещеные, что ли, не писают, я не понимаю?
Скажи как-то так родителям, что нужно покреститься, нужно стать членом Русской православной церкви.
А он видит, что ты стоишь рядом.
А я стою рядом и улыбаюсь.
Тупо?
Ну, конечно, туповато, потому что я-то тоже не член Русской православной церкви, которым важно стать. Вот, поэтому я, в общем-то, смотрю на то, как у Кати меняется взгляд. Она как кролик загипнотизированный, на него как на удава смотрит, а он так...
Какие слова он говорил?
Повторял примерно одно и то же.
Повтори.
Надо стать членом Русской православной церкви. Это очень важно. Стать членом Русской православной церкви. Это
почему
очень
именно членом?
Важно.
Почему не вступить в лоно? Я бы сказал, вступить в лоно. Видишь, у меня другая лексика.
Другая.
Войти в лоно, даже я сказал. Войти в лоно, я бы сказал. Мне кажется, у меня еще более такая...
А я на него смотрела, и он мне напоминал чем-то старых питерских хиппи, которых я знавала там, была знакома там в 90-е годы, в старших классах. Вот он мне напомнил просто одного моего знакомого. Вот.
Психующего.
И, ну, тот, он тогда был тоже очень убежденный, да, такой пацифист, да, и да, вот он тоже да, как-то да, вот проповедовал да. в таком... Вот, и я на это все смотрела, и когда он нас наконец отпустил, то есть уже в какой-то момент затянулась это, ну, вот эта агитация, я, ну, мы стали...
Ты все-таки настаивала, что надо пописать.
Да, да, все-таки, да-да, я сказала, а я тогда, да, ну, я неудобная, я же конформист, я не могу сказать, там, пошел, там, или...
Не можешь.
Нет, нет, я всегда буду улыбаться, кивать, и говорить, да-да-да, конечно, конечно, спасибо большое, мы это... Вот,
тем более, что он обязан, ты знаешь, что он обязан проповедовать, всякий христианин обязан
он
проповедовать.
Он молодец в этом да. смысле, я молодец, была, молодец. На самом я деле, приятно считаю, удивлена, я что он считаю, молодежь, что он... это как это называется?
Восьмилетних девочек агитируют, как когда они спрашивают, где пописать, он спрашивает, очень интересно, да, называется очень интересно. Прозелитизм.
Да.
Может быть. Вот. А может быть, и экуменизм.
Я знаю, что нет, католическая ну, церковь очень успешно в этом направлении работает с молодежью. Да. Как раз они всячески идут навстречу. И тут хорошо. Я смотрю, да. И он в итоге, когда он, ну, он пошел дальше по своим делам, а мы пошли по своим, вот, Катя еще некоторое время находилась буквально минут ну, 6-7 под влиянием вот этого всего.
Дяденьки.
Да, 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 священника. Он говорит, ну я же ему обещал. А он такой, ты обещаешь мне, что ты станешь
клянись,
членом русской
православной церкви? Он не говорил на колени? Нет.
Нет,
нет, хорошо.
А она говорит, ну я обещала, мне теперь надо прийти креститься. Мама, когда мы пойдем? Ну, когда мы уже пойдем? Он говорит, в любое воскресенье. А он еще там, он так информацию дал полную, что в любой там субботу или когда нужно прийти да. и вот просто
и
вот
написать. И что, а Катя, Катя, по дороге в туалет что?
Ну, она вот, я говорю, по дороге в туалет она еще об этом помнила и хотела. Вот,
а уже после туалета забыла.
Ну, сейчас как-то это все сдулось, да, да. То есть, надо еще раз
слушай, ходить, а как же не, неприкасаемость семей? Ведь это же от роковица Катя, Катя, да?
Да.
От роковица Катя была поймана в 8-летнем возрасте при родителях и была подвергнута агитации. Это же, с моей точки зрения, до известной степени противоречит пониманию семьи как неприкосновенной ячейки общества.
Ну как, она же не может существовать вне взаимодействия с внешним миром. А во не внешнем знаю. Мире вот бывают вот такие штуки. Мне кажется, полезно с ними сталкиваться время от времени. Ну, характерно, что попы же все мужчины, а прихожане в основном женщины. То есть, и вот это вот и искание чуда. Я-то помню себя в детстве. Мне же тоже вот все вот эти, вы думаете, вот все вот эти увлечения детские, хроники Нарнии, вот эти все фантастические миры.
Да, но по Гарри Поттер. Счету,
Гарри Поттер, да, да. Магическое сознание. Дети, ну и мальчики тоже, я думаю, в какой-то момент ищут волшебство, но мальчики потом идут становиться жрецами туда.
Жрецами.
А девочками не хотят становиться жрецами. Им достаточно того, что они уже вот в какие-то вот эти покрова какие-то вошли, и все. И они там существуют в этой системе. Но это
девочке хочется, девочке
ребенка.
Хочется войти в систему. Девочке.
Да, конечно.
А мальчику хочется построить да. свою систему. То есть, условно говоря, мальчик-строитель тоталитарной но. Секты. Мальчик, любой мальчик.
Да, но священник
а любая девочка-член тоталитарной секты.
Ну да.
Да?
Да.
Ну ты сейчас в другой тоталитарной секте. У тебя же
я
муж
не...
есть.
Ну да.
Муж
да,
есть, да, значит, да, ты в тоталитарной секте...
Он собственно... мою жизнь, в общем.
Да, ты в тоталитарной секте своего мужа.
Да.
Потом, когда ты переходишь на работу, ты в тоталитарной секте в моей.
Какой-то
да известно себе, коротко, коротко, два часа. Потом опять поступаешь в тоталитарную секту мужа. В этом учись женщины. Женщина должна состоять в тоталитарной секте. Но если у нее нет никого, ни отца, ни брата, ни мужа, ни начальника, ну, ясное дело, что ее склеит по пути в туалет какой-нибудь перец. Может быть и так. Так бывает. Из жизни мужчин, мать, вот сейчас послушай меня, из жизни мужчин, пока вы там по дороге в туалет разговариваете,
да.
значит, за время спецоперации российских ВКС, видишь, какая у меня интонация сразу, за время спецоперации российских ВКС в Сирии на борьбу с террористами были отправлены не только летчики и технический персонал, ответственный за нанесение авиаударов, но и отдельные подразделения сил спецназа. Такое заявление сделал генерал-полковник Александр Дворников, почти полгода командовавший российской группировкой в Сирии, в интервью российской газете. Не буду скрывать, что на территории Сирии действуют в настоящем времени и подразделения наших сил спецопераций. Они выполняют доразведку объектов для ударов российской авиации. Понятно? То есть наши да. ребята за ту же зарплату, как пел Высоцкий, значит, одеваются душманами, идут туда, жуя нас сваи, ковыряя в носу, чтобы быть похожим на местных.
Так.
И потом раз точечку ставят лазером. Точечку. Ха-ха, иди сюда. И туда прилетает бомбочка. Прикинь, это же тяжелая работа, мать. А главное, стрёмная.
Надо стать членом...
спецназа.
Военных вооруженных сил, чтобы такое делать.
Слушайте, военные, скажите, это пожалуйста, вот что это такое? Надо объяснить женщинам и гражданским, пацифистам и педерастам, как вы знаете, кто такие гражданские. Двоеточие. Значит, надо объяснить женщинам, пацифистам и педерастам, что это значит. Вот что такое доразведка объектов для ударов российской авиации? Насколько рискованно... насколько рискованна эта работа, насколько тяжелая эта работа. Позвоните, пожалуйста, военные и расскажите мне, мне и слушателям, вот что сказал Александр Дворников, генерал-полковник Дворников, что он сказал, что это за доразведка? 7373-948, алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, Евгений меня зовут.
Да, Евгений.
Но я не знаю, как по поводу нынешних технологий, не знаю, как по поводу лучиков.
Да.
В мое время было такое, то есть называлось это немножко по-другому, недоразведка, но смысл тот же. Ходили по горам сутками.
Да.
Были цели, которые нужно было, точнее знать координаты и передавать их на центр.
А как вы узнавали координаты?
Слушайте, координатами занимались уже старшие. Они их вычисляли по карте, как там у них было расчерчено, и передавали их уже на НКУ. Там разбирались, чем лупить, чем достанут с воздуха.
Да. Но ведь это опасно. В тот момент, когда вы... Какая у вас группа? Вот сколько у вас человек?
Ну, на тот момент, если я не ошибаюсь, 28 или 30 человек.
30 человек? 30 человек
заметно? Могли разойтись.
Заметная группа? Ведь на вас могли напасть.
Нет, могли разойтись. Нет, были даже... встречи иногда, но чаще их получалось избегать.
Понятно. Сейчас говорят, как-то подсвечивают цель. Как-то...
Ну, я, честно говоря, видел это только в компьютерных играх. Ну, с момента, как я пришел из армии, прошло уже 15 лет.
Я понимаю.
Давайте найдем
кого-то. 7373-948. Что значит доразведка? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, слушаю.
Здравствуйте, меня Виктор зовут.
Да.
Хотел привести просто наглядный пример.
Да.
Именно. Вот, например, берем большую войну.
Да.
Это по доразведке. Три человека, старший из них командир,
да.
Выдвигаются и проходят переднюю линию.
Ага.
На передней линии, где...
То есть переходят линию соприкосновения. Переходят линию соприкосновения.
Да, линия соприкосновения. Это линия фронта, можно так назвать,
да.
по-просецки. Находятся у нас тоже на переднем крае разведывательные дозоры или просто наблюдательные посты. На них на этих постах разведывательно-сигнализационная аппаратура.
Да.
Например, там РЛС-ки находятся, которые может запросто вкрыть за 10, 12, иногда и 20, если видимость позволяет, противника, то есть нас.
Да.
Чтобы проползти, во-первых, надо знать хорошо и человеческий фактор, когда, например, человек... У нас его биологические часы наиболее
полчетвертого, когда он самый расслабленный.
Да, когда он самый расслабленный. Например, в южных это где-то с 12, по личному опыту, с 12 часов до 16, когда жара, когда зенит, плюс тепловизионные, например, у нас аппаратура практически не работает, потому что сливается контрастность.
Ага.
То есть надо проползти самому. Это раз. Второе. Например, если РСА, который на датчиках сейсмических, это тоже надо чувствовать это. Проползти самому в жару. Ну, это... И организм должен подготовить, и психика должна быть настроена.
Ага.
Скрыть это все и незаметно уйти.
Там надо переодеваться, чтобы слиться с местными. У вас же форма.
Ну, я согласен. Не то, что согласен, это обязательно. Желательно это, чтобы была форма одежды соответствующая. Даже под местное население. Помните... такой рассказ у Богомолова, у Ивана, когда мальчишка 12-летний вскрыл систему охраны гренадерской дивизии. Один. Еще и Днепр переплыл.
Да.
Представляете, напряжение парнишки какое должно быть. Поэтому большими количеством лучше не действовать маленькими, но тут я даже...
Скажите, пожалуйста, вопрос.
На той местности
антропологическое, извините, антропологическое, да, сходство должно быть, условно говоря, если вы идете, а у вас, предположим, такое картофельное лицо финно-угорское, ну как вы сойдете за араба или, скажем, там, за пуштуна?
Ну никак. Согласен с вами, что... Да. В принципе, желательно ходить на каждой местности подместно, чтобы жить остаться просто,
да,
хотя бы.
Да, да, да.
Чтобы выжить просто.
Вы достигаете надо предполагаемого объекта, и вот что значит его подсветить и доразведать?
Ну, доразведать, первое основное, это, конечно, наблюдение. Второе, если у тебя есть у самого что-то из технических средств,
да,
посмотреть важность этого объекта, какой он. А-а-а. Может быть, чтобы туда... Ну, так, немножко...
Зря не стрелять.
Сказать сленгом, ядреную бомбу отправить моментально или через какое-то время. То есть важность объекта.
Я понимаю.
Чтобы самому убежать, живым остаться. Потому что надо и выполнить задачу, еще и живым остаться.
Но самое простое – ножками ходить. Вот, да, если взять там какие-то способы на скорость, взять там на каком-нибудь, на квадроцикле пролететь, все равно подстрелят. Лучше вот тупо ножками пошел и пошел.
Да, я даже иногда считаю, хотя и это тоже хорошо, современная война не исключает всех средств передвижения,
да,
но пока никто никогда не отменит элементарно просто ползание на животе.
Просто ползание.
Я думаю, никогда.
Но ребята же рискуют страшно. Один
иногда чересчур. А представьте минное поле, если поползешь.
Слушайте, ну а дроны, а беспилотники, а пилотирование.
А вот Настя хочет все в компьютере видеть, все в компьютере.
Почему нет? Камера,
дронами, все дронами. Без живых
сидишь
людей.
Сидишь с джойстиком в Москве и разведываешь, нет?
Опять человек, все-таки есть человек. Пока не заменит у нас ничего. Это электронные войны, это хорошо. Но пока не примет окончательное решение, все-таки человеческий мозг не будет такого
эффекта.
Так мозг
уже не важно, где находиться. Уже Google Street View, ты путешествуешь где хочешь, заходишь куда хочешь. Не, технологии...
Настя, оценка, оценка. Все равно человека, который дышит этим воздухом, другая. Вот ты понимаешь, сколько грузовиков въехало на объект. Но ты можешь и с дрона посмотреть.
Да.
Но когда ты видишь, как оживляются люди, ты видишь глазами, как оживляются люди, как они хлопают себя там поляшком, когда какой-то грузовик въезжает, ты как
тебе
бы чувствуешь,
это важно для принятия решения,
настроение,
направлять туда бомбу или нет.
Ты
нет.
Чувствуешь настроение,
это
и ты понимаешь,
решение,
абсолютно, она не понимает. Она не понимает. Вот вы чувствуете, нет? Что она не понимает?
Нет,
я думаю, что чуть-чуть уже как бы есть уже такое направление. Что... Но все равно, тут действительно, вот глядя на человека по личному опыту, даже на группу людей, ты понимаешь, человек, который применяет оружие, применял неоднократно, то есть
да,
готов убить, это противник, или это мирный человек.
Потому конечно, что конечно.
Сравнять с лица земли можно целый объект, но там же будут и дети, и мирные, и ни в чем не повинные. Поэтому пока человеческий фактор не отменит, и долго еще не отменит.
Я, спасибо, вот, спасибо. Я тоже так считаю. Дрон не может отличить настоящий танк от надувного. Надувной танк нарисованный.
Ты смотришь через дрон.
Ты
я о чем говорю? Ты
но
же
человек,
смотришь,
когда смотрит под разными углами, пойми ты, человек видит это, надувной танк видно.
Их в игрушечных магазинах уже продают. вот эти дроны с камерами. Вот я в мегафон Настя, в офис зайдите, Настя, там стоит, или Настя, там в МТС, куда
Настя,
угодно.
Ну давай согласимся с тем, что мы
стрекоза
критикуем эту точку зрения, но мы ее должны в конечном итоге понять, что если тебе, пока вот ты ходишь по музеям, да, ты
да
ходила в Донской монастырь.
Да.
Если Донской монастырь показать с дрона, то ты можешь то же самое Кате сказать. Вот здесь вот сказать, такие барельефы, вот здесь такие...
А вот это интересный эксперимент. Нет, я так делала.
Нет, вот
сначала
так
Google Street View, а потом посетить место. И насколько отличается впечатление. На самом деле не так сильно, как нам кажется, когда мы об этом рассуждаем. Вы уже познакомились с местом. У вас воображение достраивает. Вы как опытный человек, конечно, не ребенок, который еще мало где был, и у него сложно. Вот вам достаточно несколько пройти кварталов в любой точке мира. Вы сразу себе воспроизведете...
На Гугле.
Вы воспроизведете себе и жизнь, и быт, и даже запахи можете себе представить,
нет,
какие там есть.
Запахи трудно. Запахи труднее.
Основываясь на вашем прожитом опыте, сможете.
Запахи, я могу пришить этому месту запахи, которых в нем нет.
Может
нет, вот запахи, как раз ты напрасно. Вот пение птиц каких-то, которое прерывается какими-то тревожными для птиц сигналами и так далее. Нужно все-таки дышать воздухом там. понимаешь, трудно. Я не знаю, ну, правду тебе говорю.
Ну, поставим все эксперименты.
Ну, давай, давай. Я не знал, не был в Вене, что Вена пахнет корицей. Я не знал, что Вена пахнет корицей. Не знал.
А теперь я знаю.
Вена пахнет корицей. Вена пахнет корицей. И в половину силы Вены пахнет Рига корицей тоже. Ну, в половину силы Вены. Понятно? Ну, как бы это разные запахи. Понятно? Ну вот, и так далее. Ты все-таки нужно дышать. Ну ладно, значит, что нам спорить? Давай не будем спорить. А? Давай поговорим еще что-нибудь. Обнародован текст предсмертной записки брюссельского террориста. Создается впечатление...
На каком, кстати, он писал?
Я не знаю. Здесь не написано.
У нас уже перевод есть.
У нас есть перевод. Но, значит, брюссельский террорист. В мусорном контейнере в пригороде Брюсселя полицейские нашли записку, оставленную Ибрагимом Эль-Бакрауи, одним из участников терактов в аэропорту бельгийской столицы. Значит, текст такой. Я не знаю, что делать. То есть, смотри, он не выглядит в этой записке, что для меня важно, он не выглядит в этой записке, собственно,
фанатиком,
воином, да? и фанатиком. Он выглядит заложником своего сообщества. Вот это у него сообщество, в котором он живет, да? Там, арабы Брюсселя.
Да.
Вот он в этом сообществе.
Да.
Он заложник общественного мнения. То есть это настолько плотная, настолько социально плотная среда, что он не должен быть изгоем, а следовательно должен взорваться. И все. Я не знаю, что делать. Я в бегах, меня везде ищут. Если я сдамся, то окажусь за решеткой. И так далее. Вот он выглядит человеком, который поставлен в тупик, который дергается. Он выглядит человеком не рыцарем, который, опустив забрало, там, или подняв забрало, не знаю, что там надо делать с забралом, значит, скачет навстречу бою. Я там проклинаю вас, там, неверные, еще
да,
что-то.
Да, да.
Нет, записка начинается. Я не знаю, что делать! Я в бегах, меня везде ищут. Вот что он пишет. Но он не может вернуться, и это прокричает своя община. Понимаете? Сама община настолько враждебна, настолько ненавистническая, что он не может вернуться в свой район. Понимаешь? Не может. И вернуться, и вот это прокричать на улице. Братья! Он должен вернуться в район, встать на улице и кричать. Братья, я не знаю, что делать. Я в бегах, меня везде ищут. Он не может этого сказать. Ему скажут: трус.
Да, потому что община,
он заложник общества. Вот это общество, которое огромная часть Брюсселя, которое от центра Брюсселя тянется на запад, так как если бы это было весь Кутузовский проспект, был бы населен выходцами из исламских стран. Представляешь? И он не может туда вернуться, поэтому он идет и взрывается в аэропорту. Но перед этим кричит: я не знаю, что мне
как
делать.
Как сладка жизнь в Европе, обратите внимание. Он не допускает мысли побега, например, в Россию. Или, ну, вообще, скрыться, уйти на дно, в Бразилию. Он не хочет. Он хочет в Европу, но пойти в тюрьму.
Не в Европу. Он живет не в Европе. Это надо понимать, что он живет не в Европе. Он живет в своем районе.
Он не мечтает из него вырваться?
Он вырывается из него путем смерти.
Да.
Он вырывается из него путем смерти.
Да.
Понимаете?
Да, потому что другого пути не видит.
Никакого пути, иначе, чем убив себя и людей, он не видит сбежать.
Как с этим бороться?
Я не знаю. Я думаю в этот момент не о Брюсселе. Я думаю в этот момент о Западном Бирюлеве. Бирюлёва, вот что я вижу. Я понимаю, что в Брюсселе огромный мусульманский район. Огромный. Кстати говоря, они ведут себя... Я впервые столкнулся с адом в Брюсселе в 94-м году. Когда я был в штаб-квартире НАТО впервые в 94-м году. И я брал машину и ездил по Брюсселю.
И в чем был ад?
И ад был в том, что меня несколько раз чуть не протаранили арабы, которые не соблюдают правила дорожного движения и не соблюдали в 94-м году, Когда впоследствии я рассказал об этом, что они просто, ну, едут просто на тебя, и все, им просто плевать. Значит, я рассказал об этом бельгийцам. Угу. Бельгийцы сказали мне: осторожно, с ними надо осторожно, уступи, они безумны, уступи, мы, они не подчиняются никаким правилам, они безумны полностью, просто закрой глаза и дай ему сделать, что он хочет. Они безумны. Понятно, да? Это был 94-й год, 22 года назад. Новости.
Обзор прессы.
Кремль предложил освобождать от наказания бизнесменов, впервые совершивших преступления и возместивших ущерб, допускать нотариуса к арестованным предпринимателям, а также ограничить время нахождения имущества бизнесменов под арестом. Московский комсомолец рассказывает, как живется в Западном Бирюлево. Еще не так давно, несколько лет назад, там был мощный этнический конфликт, и сейчас он был признан самым безопасным в криминогенном отношении районом Южного округа. Смотрите более подробно в МК. Таран Керченского моста. Турецкий сухогруз задержан. Капитан вел себя вызывающе. Это заголовок из Московского комсомольца. И там же информация о том, что студенты Московского государственного лингвистического университета имени Мариса Тореза не смогут получить дипломы в этом году, ибо вуз не прошел аккредитацию на осуществление этого вида деятельности. Борясь с нищетой и кризисом, москвичи начали работать за еду. В кризис жизнь заставляет экономить на всем. Граждане включили бдительность и, как всегда, следят за тем, чтобы в сфере услуг их не надули и не обобрали до нитки. Чаевые сократились в период распродаж. С полок смели даже самую никудышную одежду, которую продавцы уже не надеялись сбыть с рук. ВИЧ вышел из группы риска. Теперь, чтобы заболеть ВИЧ, не надо быть наркоманом или еще каким-то социальным элементом. Теперь ВИЧ могут заразиться абсолютно все. Эпидемия в ряде регионов России достигла высшей генерализованной стадии. Об этом более подробно читайте в «Коммерсанте». В «Ведомостях» статья про китайцев, которые плохо адаптируются. Американские университеты принимают рекордное число китайских студентов, поскольку те платят за обучение в 2-3 раза больше американцев. Но языковые и культурные барьеры делают их ассимиляцию сложной. Более подробно в «Ведомостях». И в российской газете про Сирию командующий российской группировки в Сирии генерал-полковник Александр Дворников рассказывает в эксклюзивном интервью РГ о том, что на территории Сирии уничтожено около 2000 террористов, выходцев из России, и из них 17 были полевыми командирами. В Орловской области опрос показал, что думают друг о друге чиновники и простые люди. Оказалось, что чиновники о простых людях в Орловской области не очень высокого мнения, особенно о тех, которые часто жалуются. Они не считают их активными гражданами, а считают их просто какими-то вечно недовольными товарищами. Московская дума одобрила закон о льготах на капремонт, внесенный единороссами. Посмотрите, кому полагаются льготы сегодня в российской газете. 9:38.
Говорит Москва. 94,8.
Подъем. Возвращаемся к теме, Анастасия. Значит, я настаиваю, что... Вот я думаю все время, когда я думаю о Брюсселе, я думаю о Москве. Исламское государство, напоминаю, это террористическая организация, запрещенная в России. Исламское государство подготовило 400 бойцов для атак в Европе. Насколько я понимаю, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные спецслужб. Боевиков готовили в нескольких лагерях. Кстати говоря, это сопрягается также и со сообщением, Настя,
да,
что 14 женщин-смертниц отправлены в Москву. Из Турции.
Ну, это те же самые.
А? Ну, может быть, они входят в число 400. Может быть. Исламское государство подготовило 400 боевиков, сформировав разветвленную сеть полуавтономных ячеек, которые самостоятельно должны выбрать место и время для удара ради максимизации ущерба, сообщает Associated Press. Значит, несколько лагерей, некоторые из которых могли располагаться на территории стран бывшего СССР, утверждает американское агентство. Ну, конечно, мы знаем, что Панкисское ущелье в Грузии готовило террористов. И, может быть, по-прежнему его готовят. Там грузинские власти, собственно говоря, туда доступа, если имеют доступ, то только очень ограниченный. Значит, смотри. Значит, часть ячейки действуют. Германия, Великобритания, Италия, Дания, Швеция, Турция. И, в общем, вероятность взрывов очередных существует. Понимаешь? А что мы можем сделать, чтобы это предотвратить? Вот эти 14 женщин, которые якобы отправлены в Россию. Как мы можем, избежать их первое? Ну, смотри, ну давай, давай подумаем так. Давай подумаем практически. Мы должны абсолютно практически подумать, Настя.
Да.
Первая позиция. Нам дороги мы сами, наши дети и близкие, да?
Да.
В первую очередь. Правда же? Да. Каждой мышке дорога ее шкурка. Правильно я рассуждаю? Да. Значит, первое, мы должны обеспечить некий образ поведения, образ жизни, при котором мы будем в неопасных местах. Угу. Раз. Второе. Мы, тем не менее, хотели бы их поймать. Я понимаю, что первое и второе несколько противоречат одно другому. Но мы бы хотели...
Что, противоречит в том, что они взрываются в момент поимки или как?
Не знаю. Но мы хотели бы также их слить. То есть мы бы, первое, не хотели бы подорваться с ними вместе, ну их нафиг.
Да. Значит, хотели бы их уничтожить.
Но мы бы хотели, чтобы их поймали. Да. Мы бы хотели им навредить.
Да.
Значит, вот есть две позиции. Мы бы хотели сами остаться в живых, а им навредить.
Это только один путь очевидный. Есть.
Какой?
Ну, внедрение. Внедрение в эту, вашу систему, и ты таким образом узнаешь.
Ты собираешься внедриться?
А как еще? У меня нет других вариантов.
Если ты внедришься, ты не будешь в безопасности.
Почему?
Мать, у нас есть две цели. Мы должны, с одной стороны, абсолютно спокойно их как-то нейтрализовать, помочь спецслужбам. А во-вторых, мы должны как-то оказаться вне взрывной волны. Вне взрывной волны. Вот у нас такая должна быть цель. Мы против смертниц не можем вообще ничего, говорит Закапуда. Аношка не похожа на арабку или турчанку. Чуть она не похожа.
Чуть
она не похожа.
Сколько? У меня дети похожи.
Да.
Сколько похожих можно именно в России найти людей? Вот проблем с этим точно не должно найти.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, Настя, здравствуйте, полковник.
Да, полковник.
Ну, я соглашусь с Настей, по большей части, действительно, чтобы выловить конкретных людей, которые отправлены для совершения террористических актов, несомненно, нужна информация про этих конкретных людей. Фотографии, словесные портреты, описания и так далее, и так далее. Вот, ну, безусловно, должен быть и комплекс других мероприятий. Там, но, с другой стороны, опыт показывает, что все эти заслоны, барьеры и прочее, работают весьма и весьма слабо. Потому что, ну, представьте, да, наши, допустим, полицейские, которые, ну, первый день или два после объявления, допустим, какой-то тревоги, они действительно будут там что-то вот высматривать и ловить. Потом замыливается глаз, во-первых. Во-вторых, начинают падать доходы. А это тоже немаловажно, потому что, ну, ему же надо это заниматься делом на своей территории.
Там, конечно.
Где-то, да, где-то киоски, где-то там, значит, ходят, ну и так далее, которые нужно окучивать.
Да.
Вот. Ну и самое главное, что, конечно, это не профессионалы. Понятно, что вот все эти заслуги.
Слушай, если они живут в гаражах, если они живут на территориях прокурорских работников, вы же помните, что они генпрокуратура.
Ну да, да, ну, да, да, да. Ну, а туда кто сунется проверять?
Никто участковый, что ли? Никто и никогда. Да.
Значит... Я хотел отметить вот что, Сергей. Вот эти комплексные массовые мероприятия, они важны для чего, да? Ну, представьте, вот что идет террорист вот с такими вот мыслями, которые, как вот описанные в Бельгии, да?
Да.
Я бедный, я несчастный, с одной стороны, я...
Я затравленный, вот что он говорит
да,
всем
да,
текстом.
Да, я затравленный и так далее. И вот он идет, и на каждом шагу полицейские.
Да.
Которые бдительно смотрят на всех, кто хоть чуть-чуть отличается цветом волос, разрезом глаз или там углотой кожи и так далее, да? Может быть, да, может быть, он взорвется не в толпе, а где-то на менее людной улице и погибнет там не 100 человек, а 10 или меньше, да? Ну, трудно говорить, слава богу, да, но все-таки ущерб будет меньшим, да?
Да.
Вот, это как бы тоже действует. Но, безусловно, оперативная работа прежде всего. При этом, вот обратите внимание, да, в той же самой Бельгии. Ну, собственно, во всей Европе. Европа, почему у них сейчас она очень уязвима? Потому что она столкнулась с ситуацией, к которой она оказалась полностью не готова. При этом эту ситуацию создала сама Европа.
Да,
я имею в виду там побомбили кого-то и так с одной стороны, а с другой стороны вот это вот то, что называется не очень приличным словом толерантность.
Я понимаю, я вас понимаю, отлично. Слушайте, что?
Из чего мы делаем вывод, что Европа не готова?
Европа не готова по ряду причин. Нет, Европа не готова по ряду причин. Значит, может быть, для тебя станет огромным секретом, который я сейчас тебе раскрою, но по данным бельгийской прессы первого агента спецслужб Бельгии, говорящего на арабском, наняли этой зимой, в начале года. То есть ни одного человека, условно говоря, еще пару месяцев назад в бельгийских спецслужбах не служил ни один человек, сколько-нибудь понимающий арабский.
Откуда у нас эта информация?
А у нас эта информация из бельгийской прессы. Значит, утверждаю, значит, всю телефонную разведку, всю телефонную прослушку, например, во Франции, как после, это из французской прессы, после терактов, значит, вся телефонная разведка отдана Соединенным Штатам Америки. Ни одна французская спецслужба не вела прослушку или там, значит, сказать, что-то связанное с телефонами, СМС, прочее, контроль СМС, вообще никак на территории Франции. То есть они полностью отдали США. Бельгия сделала то же самое. Полностью отдала США. Понятно, да? То есть у них полностью бессмысленные спецслужбы. Малочисленные и бессмысленные. Потому что они передоверились просто. Они сказали, ну, американцы пусть следят, и в крайнем случае они нас предупредят, если что. Понимаешь? Значит, первого агента, говорящего по-арабски, наняли только что в бельгийские спецслужбы. Это говорит о полной халатности, нежелании работать, о том, что никто не ставит этих задач. Никто не ставит этих задач. И, ну, как бы расхоложенность, халатность, такая неаккуратность, нежелание работать. Понимаешь?
Вот. Ну, теперь все поменяется, может быть, нет?
Или поменяется, или укрепится США, или укрепятся еще сильнее США. Потому что США пока способны политическое давление оказывать, политическое, дипломатическое, любое другое на Европу, и они совершенно спокойно, в общем, относятся к европейцам как к детям. Из этого следует, что если у детей проблемы, то родители усиливают контроль, а не детей усиливают. Нет, не детей. Поэтому европейцы, скорее всего, не усилятся. Усилится Америка. То есть Америка, строго говоря, скажет, хорошо, мы будем сильнее следить за вашим Брюсселем. И больше своих американских агентов отправим в Брюссель. Понимаешь?
Нам это выгодно?
Нам...
Ну, у нас один переговорщик, один партнер остается в этом, правильно? Нам да, есть
но европейцам, вероятно, это не очень выгодно. Потому точно так же, как мы обсуждали дроны, надо дышать воздухом. Понимаешь? Надо дышать этим воздухом. Надо тусить. Кстати, тебя спрашивает Настя о внедрении. Тебя спрашивают.
Да, что?
Готовы если, я? Когда ты внедряешься в банду,
да.
Тебя заставляют скрепить кровью дисциплину. Тебе говорят, выйди на улицу, убей первого попавшегося.
Ну да.
Ты будешь убивать?
Я не знаю, я себе такой вопрос не задавала.
Не, но... задай. Ты вступаешь в банду в качестве агента спецслужб.
Да.
Ты, например, ФСБ.
Ну, так все можно подстроить, конечно, можно нет, как ФСБ. Бы убить, да.
Ты ФСБ. Нет, не как бы убить.
Нет, надо подстроить.
Я же знаю. Тебе не говорят, готовь убийство.
Да.
Тебе говорят, сейчас выйди. Под контролем нашего чела.
Да.
Он поищет человека одинокого. Значит, ты выйдешь и его застрелишь. А этот наш чел тебя увезет. Все.
Слушайте, средства, да. Я верю в то, что.
Значит, это все
можно...
делается сейчас. Сейчас. Ты не можешь связаться с центром. Центра Юстасу. Юстас центру. Не можешь.
Я ковыряю свой ноготь, а они получают сообщение. Почему нет?
Нет.
Ну, почему нет?
Нет,
ну,
потому что тебе выберет член банды, кого убить.
Ну, понятно, они за мной постоянно следят. Я-то маячок на экранах своих родных спецслужб. Ну, я не знаю, я фантазирую сейчас как бы по фильмам, там, последним, условно
какие
говоря.
Фильмы?
Ну...
Которые ты посмотрел, последний фильм ты посмотрел в 91-м году, после чего ты больше фильмов не смотрел, насколько мне известно. Ты фильм 24 смотрела, 24 часа? Нет.
Нет.
Родину смотрела? Нет. Что? Да ты вообще ничего не знаешь. Ты вообще Хомленд смотрела?
Нет,
ничего не знаешь.
Нет.
Карточный домик смотрела? Нет, ничего не знаешь.
А там есть про это?
Фарго смотрела? Нет. True Detective смотрела? Нет. Отвечай, нет, на все вопросы. Ты вообще
нет,
ничего.
На все вопросы отвечаю
вообще,
нет, как настоящий шахид. Да, я ничего не смотрела.
Значит, рассказываю тебе. Тебе надо будет для того, чтобы войти в банду, запятнать себя кровью под камеру. Выберут жертву для тебя. Они, ты.
Да.
И не спецслужбы никакие. Тебя вывезут ночью в какой-то район.
Человек,
говорят,
ну да, наверное,
вот это грохни
да.
человека, угрохни.
Ну, наверное,
вот
да.
И
что
ты грохнешь.
Да, если
и ты
у меня
грохнешь.
Есть задание центра...
Убийца!
Ради спасения, там, эти же люди же движимые идеями, они многое делают. Если есть обоснование какое-то, да, у тебя есть задача, ты выполняешь задачу. Это как военные действуют, разве нет? Я не знаю, как спецслужбисты, они же убийство, Сергей. Спецслужбы только и занимаются тем, что грохают там друг друга время от времени, а вы прям так
что ты
грех
говоришь?
Надо.
Что
на самом
говоришь?
Деле.
Значит, меня волнует. Мы должны, слушай меня, простой вопрос. 14, как будто 14. Дефочек, самоубийц, террористок. Это сегодня в прессе. отправлены в Россию, якобы. А 400, всего 400, во всю Европу, сколько я понимаю, включая Россию. 400 еще террористов отправлено, как будто бы, Associated Press. Наша задача с вами простая. Первое, не оказаться рядом с ними, ну бы их нафиг всех, правильно? Первое. Второе, по возможности их сдать спецслужбам. Вот это вот такая противоречивая, внутренне противоречивая задача. Вот как мы можем ее решить? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро,
Сергей Павлович. Абдул, здравствуйте. Вот как решить эту задачу?
Вот давайте я вам нарисую рисовочку.
Смотрите. Давайте.
Так, смотрите, на окружении нас живет несколько так называемых исламской и мусульманской страны. У них почему-то не происходит никаких терактов. Несмотря, что это ну, там...
Как это не происходит?
Тихо, послушай.
Казахстан, Узбекистан, Таджикистан,
Верно,
Азербайджан. Нету там терактов.
Верно, что? Да, продолжайте.
Там же, насколько я информирован, там очень сильно развит тоже ваххабизм. Но да, они голову поднять не могут, потому что на них давят.
Знаете, интересная история, что салафитов довольно много и в Баку, где традиционно шииты.
Да, я с ними сидел, общался, разговаривал. Да. Еще вопрос другой, Сереж.
Да.
Возьмите вот другой момент. Еще три момента я про варианты. Вот выбирайте, какой вам удобно. Приезжает та же вот эта девушка, тоже сказали. Она вот приехала в Москву. Она куда должна идти? Она же не будет на улице.
Ее кто-то встретит, здесь ячейка какая-то
есть. Значит, тут есть кто-то, это кто-то где-то. Возьмем район Бирюлево, как вы называли. Там.
Да.
Это город Москва маленький.
Да.
Там в Бирюлеве пропал велосипед. Украли. Да. Что делать менты? Начинают давить на всех, кто-то выдаст, кто-то что-то видел.
Да.
Вот все, все. В восточный менталитет, он более слаб, если на него давишь. Он или предан своему государству, или он продает остальное. Это факт. Понимаете? Не может быть, что ты кто-то что-то не, ну, когда
кто-то видел.
Берегите банду нельзя, потому что в банду никто не входит. Все покупается, продается.
Слушай, мне интересно ваше мнение, поскольку вы очень точно понимаете, вот поскольку вы очень точно понимаете, опишите мне портрет вот этого Барауи, который взрывался в аэропорту, его записка, меня травят, меня преследуют, я в бегах, мне вот такой вот как бы человек, который жалуется на то, что его травят перед тем, как взорваться.
Помните, вы говорили, что у вас садовник был, он пришел, он чем-то вам должен, потом вы начинаете на него давить.
Да.
Ты должен, ты меня должен.
Да.
Ты обязан. А когда он без прав уже.
Да.
И или его убьют, или мы тебя убьем, или ты пойдешь сам будешь убивать.
Да, да, да.
А
да.
При этом он не знает, что его, потому что он здесь туда пойдет, могут убить его родственников тоже.
Но он похож на человека в замешательстве, он похож на человека растерянного.
Виноваты бельгийцы, потому что они не открывают руки, не говорят, ребята, идите ко мне, мы вас защитим. Они же, ну, пусть по себе живут. Если ребенка на соседней комнате оставит по себе, ребенок тоже может выйти к кем угодно. Мы же воспитываем, а воспитаем так-то. Государство тоже воспитатель большой.
Да, да, да. Да.
Согласитесь?
Спасибо. Спасибо большое. Да, мне кажется, и я говорил уже об этом, нам нужен, конечно, опыт Израиля, но какой-то синтетический опыт. Нам нужен опыт, который сочетал бы в себе и опыт Израиля, и сочетал бы в себе опыт русский, старый опыт оперативной работы. Понимаешь, какой-то? Для того, чтобы их вылавливать.
Ну, у нас могут быть союзники и в Киргизии, и в Таджикистане, где угодно. В Киргизии еще в 2015 году осенью посчитали, якобы, что ИГИЛ, запрещенный на территории Российской Федерации, направила около 70 миллионов долларов на организацию терактов именно в странах Центральной Азии. Ну вот, я просто это читаю по лентам. Есть, кстати говоря, и подборка по терактам там в Ташкенте, да, в Душанбе до 2004 года в Коммерсанте. Я вижу, то есть, на самом деле, регулярно, может быть, и редко, там теракты происходит. Там и шахиды подрываются, и в общем, тут там тоже можно найти сторонников. Я имею в виду наши спецслужбы, у которых прочные связи с военными до сих пор, наверное, да, со всеми киргизскими, казахскими, они все училища одни там заканчивали. Вполне можно как-то, ну, с этим работать.
Я понимаю. Да? Хорошо. Значит, я возвращаю вас к мысли о том, что у нас есть Бирюлёво. Бирюлёво, где вот сегодняшний московский комсомолец описывает ситуацию, беседует с женщиной, которая оттуда. У нее две дочери. У нее дочь 15 лет, а вторая, я не помню, может быть, 13 или 12. Значит, ну, предположим, да, вот, нет, я нашел. 12 и 15 лет девочки. Две дочери. Она их встречает от автобусной остановки с огромной овчаркой. Она завела овчарку какую-то, насколько я понимаю, переростка. Большую овчарку. И ходят с ней встречать. Но с этой овчаркой вообще все передвижения по улице делаются овчаркой. Потому что она очень боится, там все мигранты. И она рассказывает, что однажды за ней шла заметная группа мигрантов, большая группа мигрантов. И она сворачивала, они сворачивали, и она пыталась ускоряться, и ей казалось, что они тоже ускоряются. И оказалось, что они спят в путепровод каком-то ТЭЦ.
Да,
там,
да.
Внутри. То есть они спят в мы находимся рядом с ТЭЦ. И вот когда она бежала, а они шли, они там спят в коллекторе, в подземном коллекторе. То есть там десятки людей проживают в подземном коллекторе ТЭЦ. Потому что там тепло, ну, специфика климата. Они залезают в колодцы и уходят куда-то по трубам, и там у них... Некое общежитие там вот в коллекторе. Можете себе представить?
Да.
Значит, и это страшно. Когда вы, Абдул, сейчас мы вот разговаривали с Абдулом, Абдул говорит, ну хорошо, а куда поедет эта террористка, если она приедет? Ну вот она в коллектор поедет.
Нет, коллекторские, думаете, они настолько продвинуты, что они там вот в этих всех сетях участвуют?
Что мы знаем про людей, которые живут в коллекторе?
Мало.
Что мы знаем?
Кто, это какие-то ниши,
кто закакивает им мозг? Скажи, пожалуйста, кто? Лицензированные закакиватели? Лицензированные закакиватели, вроде радио и телевидения, нет. Им закакивают мозг какие-то нелицензированные закакиватели. Мы не знаем, как именно загаживается их мозг. Мы не знаем этого. Может быть, они как зомби восстанут из этих своих колодцев, восстанут из колодцев и пойдут, понимаете? У вас есть уверенность? У меня нет. 7373. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, мне кажется, что вы не правы.
Не правы.
Ну, давайте посмотрим наш исторический опыт.
Давайте.
Милиция, они как дети. Ну, помните Айзефа? Там 15 лет была СССРская террористическая организация полностью подконтрольная. Ну, убили Плеве. Значит, охранка решила, что Плеве мне нужен. А это каждый шаг был под контролем. Давайте вспомним Западную Украину. Это украинцы бедные говорят, что у них было национально-освободительное движение. А с 47-го года практически 80-90% они ушли в эти схроны, были все подконтрольны. И, как вы говорите, надо было убить человека. Там воевало, и есть отчеты, это все можно поднять, что там половина отрядов, это были отряды МГБ. Просто они были под видом банд.
Ну, так хорошо, хорошо. Вы меня... Я задал... Спасибо вам большое за знание, но я задаю вопрос, как мне кажется, кинжальной остроты. Мы не понимаем... Да, есть в Москве гетто. Я вам перечислю мои ощущения опасности. Первое. Да, в Москве есть гетто. Не одно гетто, несколько. Да, в Москве, в этих гетто, мне кажется, никто никого не контролирует. И да, от них исходит опасность. Вот давайте с этим согласимся. Движение.
Подъем. В движении.
Движение. Как нам, ну, не ходить в какие-то места, да, где массовое скопление, правильно я понимаю? А, Настя? Четыре балла. Значит, смотрите, нехорошо перед проспектом Мира на третьем транспортном и внешнем, и там авария какая-то, и внутренняя третья транспортная перед проспектом Мира, перед Рижской, вот здесь плохо. Очень плохо по-прежнему на Можайке, не пускают. Наконец-то открыли, потому что там держали Можайку ради проезда Рублевки. Ну вот люди пишут приветственно и радостно открыли, но по-прежнему все равно тяжело едется. Ну, обычный Восток, энтузиастов Юго-Восток, Нижегородка и Волгоградка, не едут, и там разгоняются они, эти люди, которые там избрали способ быть, то есть там жить, они разгоняются до 5 километров в час. Новости.
Сережа Пастушок, поиграй на дров, Сережа, все
10 часов 6 минут, четверг, 24 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Даренко.
В Турции задержали только что японца, пытавшегося присоединиться к исламскому государству.
Какой-то аутист очередной, да, из Японии.
Исламское государство, напомню, это террористическая организация, запрещенная на территории России.
24 года.
Спецслужбы в Турции задержали на территории страны 24-летнего японца, который собирался присоединиться к группировке «Исламское государство». Сообщает Асахи.
Видите, как легко внедриться.
Да, значит, вообще, он в настоящее время его пытают, допрашивают и все нас.
И грозят выслать в Японию.
Грозят
и
выслать в Японию.
Нас тут, да, такое в Союз.
За такое, а за такое, да.
В Японию.
Ты вспомнила это? Прекрасно. Значит, в настоящий момент допрашивают в посольстве Японии в Анкаре. Японец связался со сторонниками исламского государства через социальные сети, а также впоследствии по телефону. И затем он отправился через Турцию, чтобы приехать в Сирию и воевать.
Что же он ел по дороге, мне
интересно. Ел мисо.
Да, вот я
мисо
так себе
представляю. Лапшу доширак. Японца, лапшу доширак.
Возит с собой бенто.
Ну, скажи, пожалуйста, из этого следует? Из этого следует,
что довольно легко, что они не разборчивы.
Следует несколько вещей, которые я хочу поздравить наших слушателей прекрасных.
Да.
Наших слушателей. Значит, во-первых, я хочу поздравить нашего слушателя, который сразу после взрыва сказал, что попалили всю сеть этого ислами, вот этого вот первого, которого взяли.
Угу.
Ты понимаешь, да?
Ну да, но это был кэп.
Не кэп. Это был не кэп. Или кэп.
Кэп,
значит,
я
не
помню,
знаю.
Да,
один из, так или иначе. Один из наших слушателей сразу после взрывов сказал, что поскольку задержали 18 числа организатора теракта в Париже, то всю цепочку, которая была связана конкретно с ним, именно конкретно с ним, всю цепочку бросили в огонь. Потому что эту цепочку мог он в тюрьме слить. То есть они друг другу не верят. Сами вот эти террористы,
конечно,
они друг другу не верят. Они друг другу не верят.
Да.
Значит, они сказали, что этого парня взяли, и все, кто на него был, его ячейка, их бросили в огонь мгновенно. Ровно потому, что была уверенность или не было уверенности в его лояльности и в его стойкости. Значит, они должны были взорвать атомную станцию, если ты слышала сейчас.
Да, новости. Да, видела уже, да, сообщение.
Значит, они должны были взорвать атомную станцию.
А что было?
Значит, но поскольку 18-го взяли главу ячейки, то их просто бросили на транспорт мгновенно, быстро, чтобы всех взорвать и концы в воду.
Да.
Понимаешь, да?
Да.
Вот
да.
Это интересное предположение нашего слушателя, воплотившееся. Понимаешь? А что еще? Что мы еще говорили про? Какое еще предположение? Да, и второе было, что с кем-то я говорил, и человек вполне точно, это был не Клеса, Александр Иванович, который сказал мне в эфире, что есть некий компонент у нынешних террористов, у нынешних террористических сообществ, некий компонент, который можно назвать интенцией к созданию нового человека, который схож с русскими большевиками. Поскольку они отрицают человека прежнего и пытаются создать человека нового.
Ну да, да, да.
И это само по себе, вот эта интенция созвучна интенции русских большевиков.
Неожиданная
правильность. Создание нового, да, нет, создание нового человека. Создание человека будущего. Создание нового человека.
А значит, как он выглядит?
Кто?
Их человек.
Александр Иванович?
Пришел.
А, нет.
Видела. Знакомо.
Значит, нет. Их человек, строго говоря, некрофил, который стремится к страшному суду. И стремится ускорить страшный суд. Они там основываются на одной из позиций своего догмата религиозного, что их цель ускорить страшный суд, приход страшного суда. Их цель, главная, глобальная цель, декларируемая. Декларируемая. Они же не декларируют, что японцы, приезжайте скорее, японцы, вот 24-летний японец, почему ехал? Они сказали, японцы, приезжайте, мы будем рубить баблос на торговле нефтью.
Да.
Нет, японцы нет. Тогда не поехали. Они бы сказали, да,
они
ну
вот. Они посидели дальше в своей комнате, рубились бы в электронные игры.
Да, японцы не поехали бы. Почему этот человек был захвачен, этот 24-летний японец, и поехал сражаться за исламское государство, террористическую организацию, запрещенную на территории России? Потому что он воспринял их идею о создании нового мира и нового человека. Вот. Вот почему.
Вот мы так говорим, страшный да. Суд, страшный. А вам понятно, что это такое?
Господи.
А что после будет?
Нет, что, надо Джамалю звонить.
Мне интересно.
Нет, надо звонить Джамалю. У меня нет
этого сценария.
Сходи за телефоном Джамалю. Можешь сходить?
Я думал,
Настя.
Я сбегу.
Настя. Телефон Джамаля. Джамаль про это знает, и мы ему сейчас... Гидар, Джамаль. Нет, у меня нет телефона, и очень хорошо, что сейчас Настя принесет Гидара. Я знаю, что сам Гидар говорит о том, что это их цель, догматическая цель, приближение. Сейчас, может быть, Гурген знает. Спасибо вам большое, Гурген, что вы звоните. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Их цель, знаешь, декларируемая цель, страшный суд. Вот скажите мне, пожалуйста, что вы об этом знаете?
Я об этом знаю только одно, что нужно быть наивным человеком, чтобы предполагать, что если вы персонально или цепочка, как у арабов, умрете, это никогда не приблизит страшный суд.
Да, но они догматически толкуют именно это. Об этом мне сказал Гейдар Джамаль. Мы сейчас ему попробуем позвонить. Ладно, договорились, Гурген, спасибо вам огромное. Давайте попробуем позвонить Гейдару. Значит, он мне объяснит. Он об этом говорил многократно, и в том числе на телевидении, я помню, но никогда не давали ему подразвить тематику эту. 10 часов, пока мы звоним. А? Что?
Не давали,
нет. А тебе не дают говорить и правильно делать. Слушай, знаешь что, я хочу это самое, пока посмотреть, что у нас там с долларом.
А я вам скажу.
Давай.
68.77.
А можно я посмотрю на себя?
Он чуть-чуть вырос на
рубль. 68.76.
А евро тоже на рубль.
И 76.78, значит, евро. 40.22 нефтица. Нефтица, голубушка, падает маленечко. Есть, да? Ага, да. Гидар. Сейчас, может быть, мы соединимся. Он нам объяснит, что там со страшным судом. То, что, насколько я понимаю, это их декларируемая интенция создать страшный суд каким-то образом. Ну, как бы у них доктринально это прописано где-то. Может, я ошибаюсь. Но Гейдар, конечно, знает лучше. Председатель Исламского комитета России, исламист-политолог. Вот.
Номер не отвечает.
Не отвечает, я заметил.
А из второй еще?
Мы все попробовали. Мы два попробовали. Хорошо, позвоните, пожалуйста, специалисты по исламу. Я убежден абсолютно... Не надо. Я убежден абсолютно, что у нас есть таковые, которые скажут, почему декларируемая интенция террористов приближение страшного суда. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей Мельсадизов.
Да, вы разбираетесь
в этом. Дело в том, что вот я у Соловьева видел передачу.
Нет. Да? Нет. Сейчас мы не будем пересказывать друг другу, что делают... Кто бы то ни
был.
Все-таки лучше прочитайте труды. Труды надо прочитать. Сами труды доктринальные. Вот эти вот основополагающие какие-то. 7373948, если вы разбираетесь в исламе настолько серьезно, что можете рассказать нам, о чем рассказывал Гейдар Джамаль, говоря о страшном суде, что декларируемая интенция, вот их такая... как будто бы прописанное в доктрине, но мы этого просто не знаем, значит, с Настей, приближение страшного суда. То есть все, что они делают, это для страшного суда.
Что он на себя представляет, как будет выглядеть жизнь после.
Давай, сделаем следующее, очень просто. Значит, мы сейчас наберем страшный суд, вот Абдул, может быть, знает. Мы сейчас страшный суд в исламе в Википедии мы можем почитать. Алло, здравствуйте, Абдул.
Доброе утро еще раз, Сережа.
Да,
насколько
скажи...
я знаю, да. Наслышан, начитан, что в Коране есть про это аят и даже целая сура.
Да.
Что такое страшный суд? Мы, когда уйдем, на арабском языке есть такое слово «даргах», это где к Аллаху там на небесах.
Да, да.
Когда мы туда попадем, все мы туда когда уйдем, какое-то время, а когда это будет, никто об этом не знает.
Да.
Это страшный суд. С нас будут спрашивать за наши деяния.
Да.
А мы сами приближаться к Страшному суду, как обычные невольные люди, не можем. Это просто да. Догмат они преподносят абсолютно по-другому. Они трактуют совсем по-другому. Коран об этом ничего, что мы приближаем, этого нет. Коран говорит, что будет Страшный суд когда-то.
Да.
Всему,
но там есть
одна... И нас спросят.
Да.
Что там... вы сделали на земле? Потому что...
Если я правильно ориентирован, там есть движение какое-то, что в этот момент, предвосхищающий Страшный суд, начнется война всех со всеми. И вот они, как бы один из признаков, понимаете, да? Ну, там перед зимой падают листья. Они говорят, давайте трясти деревья, чтобы падали листья. Вот, понимаете, да? То есть их логику.
Ну, Сережа, знаете, вот, да. Интересно, что арабский язык очень сложный. Одну то аят или суру можно трактовать, как вам удобно.
Ну, я понимаю.
Понимаете, настолько это правдиво, но если сравнить с другими аятами, Коран говорит, это вам книга, читайте, делайте добрые дела.
Я понял, понял. Сейчас мы прочитаем книгу. Но мне кажется, кто-то еще... Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы разбираетесь.
Я хотел добавить.
Да, прошу вас.
Значит, я тоже читал Коран.
Да.
И там такая ситуация. Значит, они ждут... Ну, мы христиане, ну, извиняюсь.
Да.
У нас сразу страшный суд наступает.
Сразу?
Как только мы умираем.
Собственно, суд у престола, да, у Господня?
Да, 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 да.
Да.
Вот. А у мусульман...
Да.
Они лежат и ждут пришествия Христа, так называемого страшного суда.
Не Христа, а суда, Мессии. Значит, так же и у евреев. Они ждут, когда будет страшный суд. Да,
да, вот. И как раз таки вот эти вот шахиды, которые попадают...
Да. Оставь меня, да, оставь.
За веру,
да. Да.
Они сразу попадают.
Сразу в рай, остальные просто ждут.
Да.
Спасибо. Давайте, Настя есть. Давайте. После второго трубного гласа.
Нет, там вообще страшный суд описывается в Коране, как светопредставление.
Светопредставление, а не представление.
Светопредставление. Слово «представить»
в этот день дважды вострубит труба. После первого трубного гласа солнце померкнет, звезды погаснут, горы сдвинутся с мест, моря выйдут из берегов, ад и рай приблизятся к человеку. После второго трубного гласа мертвые поднимутся из своих могил и рассеянными толпами пойдут к месту суда, где предстанут пред очами Бога. Суд состоит из двух испытаний. Вначале ангелы будут взвешивать деяния людей на весах. Что, например, индивидуально, то есть каждому взвесят. Те, у кого весы тяжелы от добрых поступков, отправятся в рай, прочие в адское пламя. Затем людям предстоит пройти по мосту, тонкому, как волос, и острому, как лезвие бритвы. Грешники упадут вниз, можно я уточню, а уже же решили, взвесили все. То есть уже даже взвешенных пустят по мосту.
Mm-hmm.
Грешники упадут вниз, поскольку отягощены бременем своих грехов. Прочие войдут прямо в райские кущи. Дай мне Вики. Вики было понятнее. Ты же не закрыла. Киямат. В исламской эсхатологии день Божьего суда, когда люди получат воздаяние за свои дела. Вера в последний день – это один из неотъемлемых элементов исламского вероубеждения. Киямат начинается с двух трубных гласов. Со стороны ангела Исрафила. Первый – об уничтожении всех творений Аллаха. Второе – первый трубный глаз.
Возвестит об уничтожении.
Это важно. Вот все. Первый. Все будет уничтожено.
Это коллапс
планетарный коллапс. Да, абсолютно верно. И все будут уничтожены. Все творения Аллаха. Вообще вся жизнь будет уничтожена. При первом гласе. Нет, вот здесь, может быть, черпают опору. Здесь, может быть, черпают опору доктринальную, господа террористы, я не знаю. В день Киямата, я не знаю. Я еще раз, я хотел Гейдара Джамаля расспросить.
Об воскрешении человечества.
В день Киямата все творения предстанут, будут отвечать. Значит, я так понимаю, что они как-то доктринально подкрепляются. Как-то они подкрепляются как-то. Ну, я не знаю, конечно, это неверно. Безусловно, это неверное толкование. Безусловно, в исламе ничего нет, связанного с агрессией, как мы хорошо знаем. Но как-то они, перверсивно истолковывая, себя подкрепляют. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
день, Михаил.
Михаил, неожиданно вы не, знаете
такие. Немножко не там вы ищете. Прямое обращение к апокрифике ничего не дает. Дело в том, что пассионарий исламский, как и Теодор Герцль, который обосновал Эрец Израиль из ханаанских хроник, они вывели идею большого халифата, понимаете?
Да.
Вот. То есть, что это такое? Наиболее полное это описано у величайшего Шпенглера в «Закате Европы». Вот если вы сейчас начнете его читать, зная об этих событиях всех, да, вы будете просто потрясены.
Насколько он предвидел?
Насколько в 100 лет, более 700 лет назад он предвидел, значит, ислам, что исламская культура на крепких молодых ногах, которая готова не прозябать. Он не применял терминологию «умереть», «шахидом», «прозябать на мостовой». Европейской мостовой в конечном счете преследуя вот идею тотального оккультуривания неверных, так? Дальше идея большого халифата родилась в 20-30-х. Иван Кемаль, то есть этот, как его, Гейдар Джемаль расскажет, он более этим занимается, чем я. Поэтому здесь, а дальше идет простая схема, ну, знаете, как это говорится, трансформацию идей в деньги. Ребята с университетскими образованиями, те, кто готовили Мюнхенский акт, такие паханы исламские, эту идею придумали, довели ее до логического конца, когда...
Скажи, пожалуйста, вот нас спрашивают, Михаил, раз уж вы столь сведущи, а кремированные не должны будут никуда ходить?
Знаете, Сергей, но это все-таки большую конференцию надо сделать. Я бы многое мог рассказать, но дело в том, что...
Человек пишет, что он будет кремирован и надеется, что ему удастся избежать похода куда бы то ни было.
Нет, вот действительно, да. У них действительно, когда они обкурены и так далее...
Мне очень жаль, Никогда не бывает они обкуренные. Они хорошие, наоборот, и наши... Кто? Братья. Неважно, все наши братья. Все, товарищи, давайте закруглять разговор, который может так или иначе сделаться до известной степени опасным. Значит, все наши братья, все хорошие, а это перверсивное толкование миролюбивой доктрины. Понятно, доктрина миролюбивая, нет там ничего такого, что можно было бы сказать. Но есть люди, которые, к сожалению, не понимают этого. К сожалению, этих людей много, скажем, миллионы. Людей, не понимающих, миллионы. И они вот как-то неправильно себя ведут, отрицательно. И будут делать так еще лет 100. Расскажи мне про Марису Терезу. Мариса Тереза.
Им взяли, да, и на одну специальность.
Ты знаешь, мы относились к ним... Да не знаешь, ты питерская. Мы относились к ним с сдержанным полууважением.
Ну, вуз второго порядка, я так понимаю, второго эшелона, но тем не менее он считался таким...
В свое время в Советском Союзе он был первым эшелоном, потому что он обещал командировки за рубеж, и, конечно, он был первым эшелоном. Значит, мы относились к ним со сдержанным полууважением, потому что у нас в Университете Дружбы Народов было первый год 26 часов иностранного языка. Напоминаю, 26 часов иностранного языка в неделю, а у них только 24. У них во втором семестре было... Нет, на втором курсе у них было 14 часов. Нет, я сейчас скажу. У них во втором семестре уже было там 18, потом 12 часов иностранного языка, а у нас 14.
Вот смотрите, у них есть новые факультеты, ну как новые относительно, то есть они уже там существуют довольно давно.
Мы всегда понимали, что они жалкие.
Направление такое. Экономика,
они языка знать не могут, безусловно. Откуда?
Сервис и туризм.
Да.
Вот кто учился по этим
направлениям. То есть они занимались кройкой и шитьем.
Почему же экономика?
Сервис и туризм, экономика управления, это кройка и шитье.
Связанное с иностранными гражданами.
Мариса Тереза, это академия кройки и шитья, я понимаю.
Этот вуз не прошел
аккредитацию. И чистки унитазов, понятно.
На осуществление этого вида деятельности.
Я так и знал, что они деградируют.
Студенты, которые платили деньги, учились там 4 года, страдали. Они понимают, что сейчас они диплом не получат.
Им не дадут дипломов, товарищи.
Либо они должны доплачивать и переводиться в другие вузы, и там срочно
вуз проходил государственную аккредитацию с 11 по 15 января 2016 года. Но не смог пройти государственную аккредитацию по сексу и туризму. Сервис и туризм. По сексу, наверное, прошли, а по сервису нет. Видишь как? Экономика, управление, сервис и туризм. И... мировая экономика и теология. Они оказались слабы в теологии.
Они сами в шоке. Вот я прямую речь цитирую, да, из МК. Мы сами, да, в шоке, поскольку до, да, последнего момента ничего не знали. В ходе проверки не было выявлено ни одного нарушения.
Вы из Мариса Тереза, здравствуйте. Все отлично.
Алло, здрасте. Я из Мариса Тереза, но не сейчас. Я просто хотел сказать, что
случилось?
Лучше нас язык никто не знал.
Нет, УДН. Ну, можно поспорить? Ну, УДН знал лучше. У нас 26 часов было языка первый год, а у вас 24. Ну, как
Сергей, могу похвалиться, я тоже португальский учил, как
вы.
Я тоже был в Анголии, но я встречал людей из УДН, встречал людей из МГИМО.
Можно честно? Нет, можно почему вы знали?
По крайней мере, португальский уж точно.
Ну, можно я скажу почему? Потому что и УДН, и МИМО были набиты блатными.
Ну, может быть, я не помню, сколько у нас было часов, хоть убейте, но у нас был, по-моему, только один язык. Все остальное было как-то очень мало, а язык, да, был просто, да, ну, вот,
слушайте, до ночи, с ночи до утра. А что это вы вдруг секс-туризм стали изучать, теологию, это странные науки, мировая экономика, что это?
Ну, это странно, но я-то давно закончил, и, честно говоря, давно там не был.
Представьте, люди платили, действительно, и сейчас им говорят, одну диплом вы не получите.
Ну, это, конечно, ужасно, да.
Ну, абсолютно ужасно. А родители? Что же им, справку дадут?
А кого жалеть?
А? Нет, ну, я, к сожалению, видите, позвонил, потому что я там давно учился. А сейчас, ну, кого жальче?
Ну, хорошо. Ну, ладно, на меня не сердитесь за мои подколки. Ну, ненормально все.
Да нет, я тебя буду сердиться.
Да, конечно. В конце концов. Ну все, значит, 7373948. Кто-нибудь из Мариса Тереза, позвоните. Расскажите, как вас теперь не пускают и диплом не дадут в результате. Ну, это ненормально, мне кажется, это ненормально. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Я 5 лет назад учился в Мариса Тереза. Там, да, была очень странная ситуация.
Да.
И ситуация была нагнетаемая от бывшего ректора Инны Ивановны Халиевой.
Да.
Это была, как бы сказать, такая полувоенизированная организация, ага, где и студенты, и учителя, они являлись как бы подчиненными солдатами, которых можно выгнать в любой момент.
Ну, это интересно. А что же, почему так?
Вы знаете, я не знаю, это вам лучше тогда связаться с...
С теми, кто сейчас учится, мне кажется, да. Хорошо, давайте. 7373-948. 7373-948. Мне интересно, что там происходит в МГИМО. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Не МГИМО.
Мариса, это размечтался. Я размечтался, да, чтобы МГИМО тоже лишили аккредитации.
Добрый день. Меня слышите?
Да, как безусловно, да.
Значит, я работаю в другом институте, но это, да, не важно. Я хотел рассказать, что такое не прошли государственную аккредитацию.
Вот, да.
И это обозначает, что... У них учебно-методическое управление не подготовило соответствующие документы по этой, да, специальности.
Да.
Неправильно оформили ГОС-2, ГОС-3 и ГОС-3+.
Но это небрежность.
Это не учебный процесс, это чисто бюрократическая процедура.
Но эта небрежность скажется на студентах?
Нет, не скажется. Дальше что будет? Сейчас усиливают журналисты впечатления. Им дают, да, полгода на оформление документов этих.
Да.
И если за полгода они не оформят, то они точно оформят, потому что они наймут из того же министерства специалистов и все они сделают.
Да.
То все обучение продолжится.
Спасибо большое.
Возьмем наихудший случай возьмем.
Да, что они
прошли
будут...
они второй раз.
Да.
Так, то эти студенты переводятся в другой институт, к примеру, ваш РУДН, и но пошел. Обучается на тех же финансовых...
Спасибо вам огромное. Новости.
Подъем. Обзор прессы.
Если кто получает льготу или имеет льготу на оплату так называемого капремонта, то посмотрите сегодня в «Российской газете». Там перечислены льготные категории. Сейчас добавляются еще люди, кому за 70, там тоже какие-то льготы на оплату. Так что будьте внимательны, rg.ru, либо бумажный выпуск. Московская дума одобрила закон о льготах на капремонт, внесенный единороссами. Так называется статья. В Орловской области опрос показал, что думают друг о друге чиновники и простые люди. Оказалось, что чиновники не очень хорошо к ним относятся, к простым людям, а всего 30% считают их активным соучастником, так сказать, процессов. А большинство, почти 70%, думают, что это просто какие-то злобно настроенные сутяги. Сегодня тоже в «Российской газете». Командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Александр Дворников в эксклюзивном интервью «Российской газете» рассказал, что на территории Сирии уничтожено около 2000 террористов, выходцев из России. Из них 17 были полевыми командирами. Китайцы плохо адаптируются в Соединенных Штатах Америки, хоть они и много платят, очень многие приезжают учиться, все равно живут там отдельно, язык учат плохо, и об этом больше всего, смотрите, написано сегодня в «Ведомостях». ВИЧ вышел из группы риска. Эпидемия в 20 российских регионах Российской Федерации достигла генерализованной стадии. Это значит, что вам не обязательно быть там наркоманом или входить в какую-то группу риска, чтобы заразиться ВИЧ. Может произойти с любым. 10.38 – это был обзор пресс.
Говорит Москва. 94.8.
100 отчаявшихся фермеров из Краснодарского края поедут на тракторах к Путину. Можете представить? Написала... Это Красноярская... Краснодарский край.
А кто там?
Краснодарский край. Автор Петр. Элла Литвинцева.
Знаете, да?
Эллу?
Нет, Поросенка Петра на тракторе.
Я конкретно эту песню нет. 28 марта, скоро. Понедельник.
На тракторе доехать до Кремля.
Из 9 районов Краснодарского края фермеры, 100 фермеров, поедут на тракторах из Лабинска в Москву, чтобы привлечь внимание президента к рейдерским захватам земли на юге России. Захваты территории в крае были и раньше, но сейчас рейдеры перешли все границы, пишет Гела. Кубанские фермеры решились на этот шаг от отчаяния. Все 100 участников акции – реальные фермеры, которые столкнулись с беззаконием со стороны крупных агрохолдингов. Значит, все истории похожи. Заезжие коммерческие структуры незаконным образом отнимают у людей земельные участки, мешают им арендовать землю у других собственников. Местные суды все это покрывают. Услышат их президент или не услышат, они не знают. Прекрасная фраза. За такую журналистику я бы Гели выписал бы березы.
Премия?
Нет, ивовых плетей.
Почему?
Услышат их президент или не услышат, они не знают.
А что?
Да плохая журналистика. Может, их вообще развернут, как дальнобойщиков на подступах к столице. А так-то они надеются по Кремлю шугать на своих тракторах. Нормально? Фермер рассказывает. Алексей Волченко. Фермер приезжает на свою землю. Он ее засеял, обработал. Там стоит охрана. Агрохолдинг собирает его урожай. Или фермер приезжает в поле, ему показывают документы, что он уже не хозяин земли, а хозяин уже другой. И у фермера кредиты висят, дом заложен, семье кушать нечего. Ни милиция, ни суды, никто не реагирует. Вот это у нас глобально расцвело, когда губернатор Александр Ткачев ушел в Москву работать. До этого он, Александр Ткачев, хороший, как-то сдерживал рейдерские захваты. А вот теперь его никого не боятся. Ткачева
а кто
раньше боялись.
А там вместо Ткачева сейчас...
Никто!
Давайте я
никто
посмотрю.
Что? Вместо губернатор... Ткачева? Какая разница, если мы его не знаем и знать не хотим? А?
Ну, надо наказать.
Были у нашего губернатора Вениамина Кондратьева.
Кондратьев.
Я тебе сказал уже. Кондратьев.
Да.
Вениамин Кондратьев, на которого все плевали, значит, как выясняется. Он говорит, ребята, я вас поддерживаю, вы содержите Краснодарский край, но за этими агрохолдингами стоят большие структуры из Москвы. То есть, короче говоря, бизнес отнимают у фермеров.
Угу.
Все.
Мы кому сочувствуем, агрохолдингам или фермерам?
Мы в затруднении, а вы?
Ну, мой первый порыв, конечно, фермерам посочувствовать с тракторами, да, и все такое. Сколько они будут ехать? 4 года сюда, нет?
На тракторах?
Да.
Ну, трактор развивает скорость 29 км в час легко. Значит, 29 км в час.
В какие-то моменты их нельзя будет обгонять, но...
Они войдут на 100 тракторов, мне кажется, запинаясь друг об друга, будут идти со скоростью 22 км в час.
Частями.
Значит, хорошо, пусть они идут 20 км в час в среднем, потому что они могут...
2000 км.
Конечно. Нет, почему 2?
Ну, сколько?
Ну, 1100 до Ростова, если я правильно считаю.
И дальше.
1100, и еще накинь, пусть полторы тысячи.
Ну, хорошо, полторы тысячи делим
полторы
на...
Полторы тысячи.
20, ну, на
давай 30. На 30, раздели на 30. Сколько
нажмем
получается?
Нажмем на газ.
Сколько получается? Мне трое суток, смотрите, потому что им 500... надо еще ходить на заправку. Трое суток они будут ехать. Трое-четверо суток. А я тебе скажу, сколько они проедут. Они проедут 30 минут, после чего их все гаишники арестуют, всех до единого.
За что?
И забьют дубинками, плоскогубцами сорвут ногти и отправят назад в ночлежку куда-нибудь, потому что землю у них тогда точно.
Откуда они выползли?
Помощь, они едут, чтобы вскричать об отчаянии. Они едут, чтобы...
А как им можно помочь?
Отчаяние. Они хотят воспеть собственное отчаяние. А ответ... Если они, как только они поедут, землю отнимут, трактора отнимут, самих посадят в кутузку, и обездоленные и так далее, жены их пойдут на панель, а дети пойдут красть. Вот что будет. Понятно?
Да.
Да, 7373948. Позвоните кто-нибудь, кто знаком с регионом. 7373948. Краснодарский край, юга. Кто знаком с регионом? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Георгий зовут, я вам звоню с Краснодарского края.
Вот скажите.
Это город Лабинск.
Да.
И на самом деле все так обстоит. Там между Лабинском и Курганинском поля. И вы зря утрируете про Ткачева. Это именно Ткачеву земли принадлежат. Единственное фермерское хозяйство — это агрохолдинг, который не то что держится на плаву, а за счет таких фермеров, как бы, по большому счету и существует.
Подождите, мелкая, я ничего не утрировал, я читал текст. Я читал просто текст, я ничего не утрировал.
Да, не, ну вот я вам говорю, что на самом деле большинство земель вот принадлежит Ткачеву, и эта же земля находится в аренде у простых этих фермеров. У меня у друга два участка, 200 гектар и 80 гектар. Угу. Вот он там на стареньких белорусах кое-как там где-то сено подсеивал.
Да.
Где-то вот там мальчишек приучал, как бы, к труду, 16-летней мальчишки. Он местному новокубанскому гаишнику там платил, да, 8 тысяч в месяц, чтобы мальчишки гоняли на этих тракторах. Угу. Потом просто перестал платить, потому что, ну, тупо не стало денег.
Да.
Все, поарестовывали трактора, то есть сразу открылись глаза на то, что 16-летний мальчишка, он подъезжал к нему и говорит: ребят, ну давайте хотя бы просто вот, пусть молодежь там не за трансформаторными будками пиво пьет, а хотя бы хоть чуть-чуть к земле приучается.
Да.
Ну, как бы нет, тут у них прав нету. То есть,
значит, а он будет участвовать в акции протеста, этот ваш знакомый? Ваш знакомый поедет на тракторе к Путину?
У моего знакомого в правой руке бутылка с зажигательной смесью, а в левой дивы. Вот такое вот состояние. А не к Путину ехать.
Не ехать. Какие-то поедут. Ну, скажите, как вы прогнозируете? Их же сразу повяжет ваша полиция.
Да, прям до Ростов-Баку они не доедут. 1350 километров до Москвы, они на Ростов-Баку только выйдут, и там как бы все это путешествие закончится. Конечно, да, и вырванными ногтями, и прочим.
Конечно.
Как бы ничего не поменялось. Тут две силы живут. Это чиновники и силовики, остальные просто лотерейщики. Тут несложно работать, тут сложно работу найти вообще какую-либо.
Где на югах хорошо? Вот скажите мне, пожалуйста, то, что вы сейчас рассказываете, в Ставропольском крае так же?
В Ставропольском, вы знаете, еще хуже. Я вот прошлым сезоном я закончил, ну, КамАЗ зерновоз, зерно вывозили, я видел, да, вот именно как живут фермеры. Ну, знаете, еще как бы есть такая трагедия, большая русская трагедия, ну, то есть пьянство существует. А так вот, ну, в принципе, ребята, кто пытаются, в общем, ну, тяжело, потому что очень дорогое помещение под хранение зерна. Опять-таки, это у собственников. Есть некие бизнесмены, правильно написано, что руки все растут из Москвы.
Да.
Собственники помещений, собственники земли и, по большому счету, собственники кредитов, все в Москве. А здесь просто работяги. Вот пропахали, хорошо, если в нули вышли.
Давайте вот так. От нас до Липецка, до Пензы, до Воронежа. Хорошая земля. Да. Вернее, от вас до Липецка,
да,
Пензы,
да, до Воронежа. Километров 800 еще.
Да. Хорошая земля. А дальше земля уже не родит. Ну вот, значит, вас будут прессовать.
Ну да, там... Будем какими-нибудь утопичными германовскими, стерлиговскими идеями зажигаться как-то, не знаю.
Ну
там,
да, ну да, ну да, ну да. Понимаете, в чем дело? Вот нам звонит человек из Краснодарского края, из этого города. Лабинск. Оттуда позвонил человек. Человек говорит, что так же и в Ставрополе, только хуже.
И абсолютное большинство россиян экономит на продуктах.
Захватывает все там. Ну вот я был на Ставрополе, правда, некоторое время назад. Я даже сказал,
что такое захват? Вот, Сергей, вот мы, например, с вами решили там что-то захватить.
Давай начнем. Хорошо. Если мы решили захватить, то мы опоздали для начала. Я тебе просто объясняю.
грабь награбленная, нет?
Нет, нет, нет. Значит, мы опаздываем. Если это грабь награбленная, это должна пойти работать в прокуратуру или там, сказать, там, в какие-то соседние организации. Значит, смотри, как было дело сначала. Да. Колхозы разделились. Там земля действительно великолепная. Хорош. Если там уронить окурок, вырастает дерево и так далее. Там хорошая земля. Да. Ни с чем не сравнимая. Очень, очень хорошая земля. Значит, люди там получали паи в совхозах, колхозах каких-то, так сказать, свои выделяли. Появлялись жучки, которые все это скупали для тебя.
Да.
Понимаешь? Значит, там можно было купить 1000-2000 гектаров колхозы. До 5000 гектаров колхоза. Я сейчас вспоминаю про свои разговоры. Значит, колхозы от 2 до 5000 гектаров там типичные. Да? Значит, хорошо, 3000 назовем типичным. Можно было его купить за, в самом начале, за $1 000 000. Таких денег у местных не было.
Потом, а кто их продавал? Государство? Продавали.
Еще раз. Собирать. Нет. Собственник были люди. Людям давались паи. Паи.
Да. Подождите. Да. Мы с вами колхозники, у нас с вами чиновник. По $200 000 как бы получается. Хорошо. Слышь,
да? Появлялись тотчас чиновники. Местные чиновники. Ставропольские, да. Краснодарские. Которые начинали объединять паи. Бывший директор совхоза.
Да.
Значит, начинал обходить дома.
Да.
Итак, да, вот тоже.
$1000 000.
Эдуардовна. Вот
да.
Ты, Эдуардовна.
Да.
Эдуардовна, а что ты, пай у тебя, он что тебя кормит, а то он лежит а то в серванте. Он тебя кормит. Что тебе дает этот той пай? Давай продай, я тебе $1000 000. Да. Ты слыхала или нет, что такое?
А, тысяч? И потом этот пай продает там в 10 тысяч. Да. Я понимаю, да. Собирают,
нет, нет, продает он не потому, что он собрал целый колхоз.
Да.
Целый совхоз. Он собрал 3000 га. Собрал 3000 га.
Да.
Он предлагает это за $1 000 000. Вначале $1 000 000 это стоило.
Так.
Потом 2. Потом в начале 2000-х уже $3 000 000.
Так.
Понимаешь, в чем дело? Вот, ну, Михаил, Михаил, вы разбираетесь в тематике, да, скупки земель на юге?
Досконально разбираюсь.
Очень прошу вас, поправить, если я что-то...
Проблему. Нет, вы все правильно говорите. В чем проблема была? Она пассионарная. Это такое слово здесь не... В чем? Да. Когда невыделенные паи в натуре невыделенные отдавали бывшим колхозникам или их потомкам. То есть это свидетельство собственности на право, но не выделенный пай в натуре.
Да.
Выделить было невозможно. Глава администрации и председатели все это
собирали.
Слово, извините.
Собирали.
Слово, они не давали этого делать. Дальше происходит следующее. Вопрос в качестве тех людей, которым по закону при приватизации колхоза выделили паи. В основном это люди на 90% были деградированы. Или старушка,
нет, или
которая...
Нет, или давайте так. Или забитые. Забитые. Не осознающие своих прав.
Забитые. Даже молодежь, которая... Пьяная молодежь по 30 лет,
что происходило дальше?
Соображали. В зависимости от качества земли, в Москве, под Москвой тоже, убийств колоссальное количество, бывшие директора, которые собрания ставили печать, по 3 раза ходили в тюрьму.
Ну давайте конечно, дальше. Давайте дальше, перешагнем.
Такой.
Да. Значит, скуплено, сначала...
Было скуплено все энергичными людьми, но... Специфика России такова, Советского Союза, что здесь во главе опять стали чиновники бывшие.
Конечно.
В Краснодаре тотально ткачевщина существует,
не только.
Речь идет о собственности на землю. Эта ситуация ужасающая. Я говорю, здесь тот...
Можно, Михаил, у меня, честное слово, к вам огромная просьба. Я действительно дорожу тем вашим знанием, но меньше чуть-чуть прилагательных. Значит, сначала можно было купить колхоз 3000 га за $1 000 000 в самом начале.
Затем... Это вы неправильно говорите, это очень специфично, это плюс-минус. Я знаю под Москвой хорошие куски, те, которые, конечно, предполагались для строительства поселков, когда действительно компании консалтинговые платили автоматом по $5000 за сотку, а она обходилась тем, кто приватизировал, скупал паи, $100 за сотку.
Я понимаю. Хорошо. Значит, сейчас нормально. Я еще когда был на Ставрополе, 3000 га колхоз можно купить за $3 000 000. Все еще...
Я те цены не знаю у них.
Ну, значит, наверное, сейчас уже больше.
Значит, это вы правы. Да.
Значит, $3 000 000. А может быть, долларовые те же и остались цены. Значит, их захватили...
Упала цена. Но то, что вы правильно говорите, я вынужден... Потому что я это делаю, она у меня в крови.
Да, смотрите, дальше. Этим занимались чиновники. Чиновники, силовики и бандиты. Потому что я, например, был знаком с одной прекрасной дамой, которая была жена-вдова одновременно посаженного бандита. И у нее было 3000 га. Я уже
рассказывал. Абсолютно точно.
Где она держала верблюдов. и рассказывала, как они насилуют ее Гелендеваги.
Колоссальную роль отрицательную сыграла вот это вот когда Ткачев стал губернатором области. Он парень-то очень талантливый, Ткачев, талантливый предприниматель. Выяснилось. Но его предпринимательский талант основан полностью на такой советской системе.
Земля от Сочи и Ставрополя до Воронежа, Липецка и Пензы поделена вся. Правильно я понимаю или нет?
Да, абсолютно.
Все. А выше...
Где-то председатели владеют 1000-2000
А земля выше, а земля выше никого не парит. Она неинтересна.
То есть резюме такое, эффективность всего этого нулевая по сравнению там с американским клином или с тем же бельгийским, нулевая. Это колоссальное преступление советской власти, которая трансформировалась в новую систему, суть осталась та же. Я начальник, ты дурак, понимаете? Я Поэтому они и хотят идти на Кремль, там это бессмысленно, конечно, все. Это страшное, наглое бесстыдство номенклатуры, которая покрывается, конечно, из Москвы.
Да, 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 да. Спасибо. В Пензенской области, вот говорит, какой миллион долларов, спрашивает 06-й. В Пензенской области скупали землю у людей 11 гектаров за 6 литров самогона, говорит 06-й. Поймите, значит, я же говорю о рынке. И когда вы скупаете у людей, то есть когда вы выходите глаза в глаза, то вы можете купить за самогон. Но когда вы говорите о рынке, когда вы звоните, например, сейчас в Краснодар и говорите, что вы хотите купить колхоз или совхоз, сейчас, вот сейчас, позвоните в Краснодар, скажите, я хочу купить совхоз. Сколько? 3000 гектаров? Ну, 2,5-3,5. Вот так. Ну, правильно, я правильно считаю про совхоз? Что такое совхоз? Ну, в разных областях России совхозы были разные. Значит, от 2000 до 5. Внимание, и были такие совхозы, где 5. Я думаю, не знаю, в Омской области или где. Значит, большие совхозы, понимаешь?
Да.
Хорошо. Значит, ты говоришь, я хочу купить совхоз. Ты не можешь за самогон его купить. То есть тебе уже рынок, уже все. Там абсолютно серьезные дяденьки. Абсолютно серьезные дяденьки. Крышуемые силовиками. Значит, правильно?
Да.
Которая абсолютно серьезная крыша. Они тебе продают совхоз. Но это не связано ни с самогоном, ни с чем. Это совершенно серьезные дяди, которые летают на субботу-воскресенье в Ниццу. Какой там самогон? Смеетесь, что ли? У них собственные виноградники в Бургундии. А вы мне про самогон. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот как человек говорит, что колхозы продавались, ясно, в Белгородской области, могу объяснить.
Да.
У нас все это скупалось в 2004 году. Собрали, разогнали колхоз за 2 дня, все стадо выбили.
Да.
Собрали людей, сказали, не продадите... Землю, ну, раздадим, обрабатывать нечем колхозникам, естественно. И куда? Ее через 5 лет, ну как не обработанную изымут. Все, люди все попродали.
Конечно. Значит, а Геннадий, а на Ставрополе сейчас бесплатно землю получают дагестанцы. Позвольте мне вас опровергнуть, Геннадий. Дагестанцы заходят в Ставрополе, граничащие с Калмыкией, если я правильно информирован, получают там пастбище. Пастбище, но это не земля, которая родит, а это земля такая полупустынная, очень тяжелая земля, примыкающая к Калмыкии. Там действительно сидят чабаны, там действительно гоняют скот дагестанские чабаны. Я не... А что, и просто стоять, что ли? А кто там будет еще? Если там не будет дагестанцев, там просто тогда никого не будет, простите. Тогда никого не будет. То, что там земля не родит, там засушливая, там полупустыня. Как Калмыкия. 7373948, еще один успею принять звонок. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Алло, слушаю.
Да, говорит Москва?
Да-да.
А.
Что, слушаю вас?
Такое бывает.
Такое бывает. Говорит Москва? А-а-а. Прикольно. Хорошо. Товарищи, просто у меня действительно не очень много времени осталось. Может быть, с минуту я мог бы выделить еще. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Борис Семенович, деревня Володина.
Здравствуйте, Борис Семенович. Вот вы хорошо знаете дела, связанные с землей.
Ну, выделяли землю совхозникам, по гектару выделяли. Ну, можно было взять технику механизатором свою. Ну, потом эту землю покупали по 10 тысяч, по деревне ездили. Большинство, как вы правильно определили, людей неискушенных, ни в чем продали по 10 тысяч свою. А те, кто не продал, сейчас сидят и не знают, что с бумажками своими делать, потому что концов найти невозможно на те паи, которые у них есть.
То есть выделение земли не происходит. Бумажка есть, а выделить невозможно. Вот и все.
Да вот не просто все. Невозможно. Даже невозможно найти тех, к кому надо обращаться за тем, чтобы землю выделили.
Ну вот и все, вот и все. Понимаете, значит, надо продать опять председателю, либо в районе продать, а он уже найдет, кому за миллион долларов это скинуть. Вот и все.
Абсолютно точно.
Ну и все, понимаете, потому что все, система работает безукоризненно, товарищи дорогие. Система работает. Можно я похвалю русскую экономическую
ужасно.
Систему?
Ужасно. Вот Путин посетит Китай в июне сейчас, да, да, у нас администрация сообщает. Я представляю...
Я хочу похвалить российскую экономическую систему. Понимаешь? Ну, хоть так, хоть в лоб, хоть по лбу, работает она безукоризненно. Безукоризненно. Она работает безукоризненно таким образом,
укор в виде,
чтобы
виде
даже намека на участие какого-то общества, хоть в чем-то экономическое, был сразу запрещен, мгновенно. И он действительно мгновенно запрещен. Понимаешь? Если мы можем за что-то поручиться, то ты можешь поручиться, что общество, широкие массы, крестьян, например, никогда ни в чем участвовать не будут. Ни в каких принятиях решений.
Крестьян тоже самих не будет.
Никогда ни в чем участвовать не будут. Понятно? Они человеческое мясо. А есть... Ну, это же феодальное общество. Феодальное общество.
Феод все-таки опирался на что-то.
Ни на что не опирался. Феод... Феод?
Ну он как, он без людей будет существовать?
Нет, потому что он кормился с людей. Феод кормится с людей. Так и происходит это прекрасное движение.
Подъем в движении.
4 балла. 4 балла, и я должен сказать, что затруднения по-прежнему и очень серьезные, 5 км в час на Можайке. Вы смотрите, как интересная теория пробок, Настя.
Какая же она?
Значит, вот если остановить движение, где бы то ни было... Да. Там, где машины плотно идут, как правило. Если остановить движение, а потом пустить,
да,
то машины не едут. То есть пробка сохраняется, условно говоря. Вот подержали Можайку перед Рублевкой.
Ну, господам
надо проехать с Рублевки. Значит, подержали Можайку перед Рублевкой. Сколько-то продержали. Пустили. Все, говорят, пожалуйста, езжайте, смерды. Езжайте, голубчики. Никто вам не препятствует. Езжайте же, ну... Они там, сказать, один тронулся, потом второй тронулся, там тронулся, но напоролся на... Нет, да, напоролся на бампер, значит, притормозил, еще кто-то и так. И все это вот час пропустили, а их пустили, уже 1.5 часа как пустили. Но они не едут. Нет, тупые смерды не могут разогнаться. Понимаете, в чем дело? Потому что их притормозили, и дальше вся эта шаланда на весь день. Вот, не на весь день, а на полдня. Полдня Можайка ехать не будет. Почему? Потому что их притормозили на час или на полчаса. Вот и все. Это ГАИ наверняка знает. Наверняка кто-то докторские диссертации защищает. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 24 марта.
Подъем.